Будем говорить, продолжим предназначение человека. И мы сегодня будем такую очень важную тему разбирать. Конструкция разума, продолжим разбирать конструкцию разума. И будем говорить о том, как понять практическую конституцию, например, и как задействовать себя в нужном направлении, чтобы жизнь была устойчивой и счастливой. У каждого человека есть стержень, внутренний стержень, и этот стержень очень сильно связан с определенными чертами характера, с определенным пониманием вещей. И люди в этом плане, в плане стержня внутреннего, они делятся на четыре основные категории. Первая категория – это люди, которые считают, что самое главное в жизни – это истина. Они стремятся к правде. То есть они считают, что это самое важное. Не важно, как устроено общество, не важно, есть ли людей достаток или нет. Если истина в обществе торжествует, значит, все будет хорошо, так считают эти люди. Это их внутренняя природа, так считают. Это первый тип людей. Ученые, люди, которые стремятся к знаниям. Второй тип людей – это те люди, которые считают, что самое главное, чтобы во всем был порядок, чтобы во всем была справедливость. То есть они считают, что не истина главная, а справедливость. Чтобы был порядок, справедливость в обществе, во всем, что происходит вокруг. Это второй тип людей. Это люди, которые стремятся к управлению, к тому, чтобы занять какое-то положение в обществе. Для них очень важно иметь положение в обществе, иначе они не могут управлять процессом. Третий тип людей, они считают, что самое главное, чтобы в обществе был достаток. Чтобы достаточно было, всем всего хватало в жизни. Денег, здоровья, счастья, чтобы был достаток. Эти люди считают, что в этом самое главное в жизни. И это люди, которые стремятся к бизнесу, склонны заниматься бизнесом. И четвертая категория людей – это те люди, которые считают, что самое главное в обществе – это гармония, чтобы все занимались творческим каким-то своим трудом. То есть самое главное для этих людей, для четвертой категории людей – это чтобы в обществе царил покой, чтобы все было спокойно, хорошо, чтобы не было никаких конфликтов, не было никаких войн, не было никаких проблем в обществе во всем. Они стремятся как бы к творчеству, гармонии и спокойствию. Попытайтесь заглянуть в свое сердце, к чему вы стремитесь. Если вы стремитесь к истине, и вам все равно есть в вашей жизни спокойствие или нет, вы хотите, чтобы истина торжествовала. Вы даже пускай в обществе не будет порядка, главное, чтобы истина торжествовала. Пускай в обществе не будет достатка, пускай не будет покоя. Но главное, чтобы истина была во всем, чтобы правда была торжествовала. Значит, вы первый тип человека. Если вы считаете, что порядок – это самое главное, чтобы везде был порядок, тогда все будет развиваться, процветать, тогда вы второго типа. Если вы считаете, что причем в порядке, люди должны просто жить хорошо, чтобы у них было хватало денег, питания, чтобы у них нормальное жилье было. Значит, это третья категория. И если вы считаете, да не нужно это питание, истина, это жилье, нужно, чтобы спокойно жить было просто, чтобы никто не трогал и мешали, чтобы мир был, войны не было, чтобы грязи не было, спокойно, чтобы можно было жить. Значит, это четвертая категория. Понимаете? И вот всех этих четырех категорий мы сводим у них свой путь, скажем, в этом плане, в плане труда, куда им направить свои силы. Стержень жизни отличается. Куда направить свои силы, равенство в этих четырех категориях. Если вы, допустим, находитесь в первой категории, вы стремитесь к истине. Но ваша работа связана, допустим, с тем, что вы должны просто где-то работать и зарабатывать себе просто на жизнь. Но вы стремитесь к истине. И вы будете там всем нервы мотать. Вы будете ходить по этому цеху и говорить, а это почему не так делается? А вот эта деталь, как ее обрабатывать? А на самом деле можно лучше обрабатывать. А можно вот так обрабатывать, и он вам скажет, слушай, ты всех уже здесь замучил. Иди к конструкторской бюро, и там разрабатывай эти детали. И он чешет голову, идет в конструкторское бюро, и там детали разрабатывает. Потому что ему это важнее, чтобы правильно все было, чтобы машина из правильных деталей состояла. И он говорит, ему говорят, вот точи эту деталь. Он говорит, я не буду ее точить. Почему? Потому что не из того металла сделано. Надо делать из другого металла. И он не хочет из этого, потому что он должен тверд же металл быть, иначе машина будет плохо ездить. То есть он очень истину ищет во всем. Кулибин такой разработчик. Значит, у него первый тип. Ну, надо просто, значит, тогда создавать, изучать что-то и быть конструктором, допустим, ученым в области, допустим, машиностроения. Ему не надо просто сидеть там, и работать где-то. Вот. Теперь второй вариант. Человек работает на станке. И он смотрит, сосед его тоже работает на станке. Но он работает не так, как надо. Он там чуть-чуть врачок делает там. И он к нему подходит и говорит, ты что здесь делаешь? Почему ты так работаешь плохо? Почему ты брак делаешь? Тебе надо делать так, а ты так делаешь. Почему ты так делаешь? Он говорит, слушай, ты что, начальник, что ли? Он говорит, я не начальник, но я за то, чтобы был порядок. И он всех, кстати, достает. А начальник выходит из своей комнаты и говорит, слушайте, ребята, я бы вот с удовольствием сам бы что-нибудь поточил. Встает, точит. Заместо того, который халтурит, он говорит, давай я тебе помогу. И он за него все делает, за того, кто халтурит. А этот подходит, говорит, слушай, ты начальник, ты что за него работаешь? Ты должен его наказывать за то, что он не делает как правильно, а его вот поощрять, потому что он хорошо работает. Почему он вот не поощряется у нас? И потом приходит начальник старший, он смотрит на это все безобразие, говорит, слушай, иди в ту комнату, садись, там будешь всеми командовать. А там говорит, а ты за станок вставай, тебе там лучше. И он говорит, слушай, слава Богу, мне так надоело там в этой комнате сидеть. Я хочу за станком работать. А тот говорит, командовать? Ладно, будем командовать. И пошел. И все на своих местах оказываются, понимаете? Просто природу же не изменишь. Третий вариант. Человек стоит, допустим, за станком, смотрит, как все делается, изучает, ему интересен, важен процесс. И он потом к мастеру цеха подходит и говорит, слушай, давай вот мы сейчас потрудимся немножко, сделаем чуть побольше деталей и толкнем их к соседнему цеху. Там или еще куда-нибудь. Он и говорит, да на деньги купим еще получше станок какой-то, и будет нормальная у нас работа организована, все, чтобы у нас здесь было хорошо, чтобы денег больше платили, чтобы классно у нас было, давай развиваться будем. Сейчас мы здесь вот поработаем, я готов даже больше поработать, чтобы мы развивались, чтобы у нас все хорошо здесь было. Вот. И этот менеджер, он ему говорит, да что нам развиваться, мы работаем, и нормально. Тот говорит, нет, надо развиваться. И опять начальник приходит, смотрит, думает, что-то здесь не то. И он меняет их местами и сразу начинает развиваться, потому что ему интересно развиваться. Он всех развивает. Я недавно прочитал про одного бизнесмена в Америке. Он живет в такой квартире небольшой, маленькой, такой небогатый человек. Целыми днями его развивает бизнес, целыми днями. У него там несколько миллиардов долларов уже на счету.
ну так, один из самых богатых людей в Америке. Он говорит, а что ты себе ничего не покупаешь, его спрашивают. Он говорит, а что покупать, что в этом хорошего-то? Говорит, вот сейчас машину куплю, буду бояться на ней ездить. Так езжу, никому не надо. А зачем тогда ты бизнес этот весь развиваешь? Ты столько долларов, столько, куда тебе столько денег-то? Он говорит, ну как, зачем, это же интересно. Это же моя жизнь. Понимаете? То есть человек, который вот имеет такую природу, это его жизнь просто. Ему просто нравится этим заниматься, он хочет этим заниматься. Это его природа, допустим, командовать в этом цехе. Допустим, или развивать этот цех, или, допустим, работать просто там. Или ему нравится разрабатывать новые детали. Понимаете? Каждый человек в этом мире создан для чего-то своего. Вот есть четыре основные категории людей. Есть еще одна категория людей, которые балду гоняют. Приходят на работу и балду начинают гонять. Я не знаю, что они там делают. Ничего не интересно. Это пятая категория неудачников. Людей, которые не знают, куда себя в жизни применить, они не понимают, в чем их счастье заключается. Они говорят, я создан для секса. Мне вот это нравится. Может мне пойти осеменять там всех? Вот. Для секса создан. Некоторые две еды созданы. Третий создан для того, чтобы спать целый день. Кто-то для секса, кто-то для того, чтобы дома сидеть. Но так как это не приносит никому блага, поэтому это не является конституцией разума человека. Потому что все конституции разума должны какую-то пользу приносить. Я понимаю, что все мы любим покушать, все любим секс, все любим дома посидеть, понаслаждаться. Это все у нас есть, у всех. Но это не является как бы нашей природой внутренней, понимаете? Это просто наши инстинкты, будем так говорить. То, что нам приносит удовольствие. Но природа человека, она имеет большое значение в его развитии. Потому что чем отличаются разумные формы жизни от животных? Основное различие заключается в том, что у животных в психике больше эгоизма. Знаете об этом или нет? Веды описывают этот процесс. Смотрите. Эгоизм – это сила, которая приближает нас к деградации, к материи. Если взять, допустим, камень, эгоизм настолько сильно влияет. Эгоизм – это сила, которая сознание привязывает, приковывает к материи. Чем больше человек хочет наслаждаться материей, вот, допустим, воду можно пить по-разному. Вот, допустим, один человек пьет воду, потому что ее надо пить. Вот, допустим, мне надо попить сейчас. Я просто беру, допустим, и пью. Не обращаю на это особо сильного внимания. Значит, привязанность к материи не сильно высокая. Допустим, второй вариант. Человек пьет. Вот, то есть уже привязанность побольше. Понимаете, а если он вот так говорит? Это уже совсем тяжелый случай. Понимаете? То есть вот эти три варианта показывают, что к удовольствию можно относиться по-разному. Понимаете? И надо понять одну простую вещь, что вот эта вот сильная привязанность к тому, чтобы получить свое наслаждение, эта привязанность возникает за счет влияния эгоизма человека. У нас есть особая психическая структура, называется эгоизм. И этот вот эгоизм – это большая проблема, потому что чем сильнее он на человека влияет, тем больше страданий у него в жизни. Эгоизм, он заставляет человека испытывать, видеть счастье в том, что тебе что-то делают, а не что ты должен делать для кого-то. Так действует эгоизм, понимаете? И он настолько тонко работает, что ты не замечаешь, как ты пытаешься жить за чужой счет. Тебе кажется, что так и надо. В этом заключается истина. Допустим, женщина говорит мужу, ты хочешь, чтобы у нас в семье была любовь? Он говорит, хочу. Тогда дари мне цветы. Это правильно или нет? Женщина, это правильно, чтобы любовь была, как неправильно, что не надо дарить цветы? Это правильно или нет, что надо женщинам дарить цветы? Что не так? А как? А как? А? Безвозмездно. Безвозмездно. Все правильно. То есть это должно быть в семье, что женщинам должны обязательно дарить цветы. Это обязательно должно быть. Это значит, что мужчина принимает, что он хочет участвовать в этом процессе любви, который исходит от женщины. Поэтому он дарит ей цветы, показывает, что она соткана из любви женщине, что она похожа на цветок. Но если женщина говорит мужчине, ты должен дарить мне цветы, вроде бы она же правду говорит, это правда, это так, и тогда у нас в семье все будет хорошо. Но так как она говорит ему это сама, это значит, что она включает неправильный механизм отношений. То есть она требует любовь на себя, она не отдает любовь, она требует ее. Понимаете? Допустим, если песня поет «Дарите женщинам цветы», мужчина, допустим, «От всей души дарите». Это как символ женской красоты, там он поет, допустим. Да, мужчина эту песню поет, это правильно. Теперь женщина поет «Дарите женщинам цветы, от всей души дарите». Понимаете, это уже неправильно. Почему? Потому что, когда женщина это поет, то в этот механизм включается эгоизм, который разрушает жизнь. Если женщина говорит мужчине, дари мне цветы, значит, что она уничтожает отношения. Когда мужчина дарит сам, он включает отношения, развивает. Но если женщина очень настроена глубоко развивать отношения с мужем, то она говорит ему, дари мне, пожалуйста, цветы, она говорит ему очень смиренно. И не для того, чтобы наслаждаться этим, а просто она ему объясняет, как поддерживать отношения правильно. Она сама служит ему, но она также хочет ему помочь, чтобы он правильно себя вел тоже. Но это совсем другой уровень сознания, понимаете? Для женщин не всегда это возможно понять. Чаще всего они пытаются заставлять человека любить себя. И точно так же мужчины заставляют любить себя. И вот это вот желание эксплуатировать близкого человека ничего общего с любовью не имеет. И ничего общего с разумной жизнью тоже не имеет. Это то, что разрушает нашу судьбу и нашу жизнь. И почему я об этом сейчас говорю? Потому что именно это чувство, оно не дает человеку возможности понять свое предназначение. Сейчас мы до этого дойдем. Я просто сейчас про уровни жизни расскажу. Чем больше у человека вот этого желания объяснить всем, как меня надо любить и заставить всех меня любить, тем более низкий у него интеллект. И у животных, когда их психика сильно покрыта эгоизмом, веды описывают, что у человека психика покрыта эгоизмом, как пламя покрыто дымом. Вот сколько в пламени дыма? Немножко, но он есть, так? Поэтому эгоизм у человека проскакивает, но он может с ним бороться. Пламя может стать абсолютно чистым, и в нем не будет никакого дыма совсем. Оно может стать чистым и прозрачным. Но иногда в силу того, что дрова не те кладут, кроме пламя появляется гарь, то есть копоть, эгоизм иногда в нашу жизнь входит. У животных сознание действует по-другому. Точно так же, как зеркало покрыто пылью, веды описывают, точно так же работает сознание животного. То есть это уже меньше видно. Если посмотреть в зеркало в пыли, то ты себя очень с трудом увидишь и узнаешь. То есть там ты виден, какой-то силуэт есть, но четких деталей своего изображения ты не увидишь. И животное, оно не понимает, как быть счастливым. Животное нацелено только на то, чтобы испытывать счастье от того, что тебе что-то делают. Даже, допустим, если животное, допустим, пчела там летает, мед приносит, то она все это делает все равно для своего счастья, понимаете? Оно это не делает, даже она, животное заботится о детенышах и все прочее, это все равно для своего счастья. И как можно это определить и понять? Тигр может, допустим, очень сильно беречь своих детенышей, но он будет грызть, загрызать детенышей антилопы, за которой находится, совершенно не думая о том, будет она счастлива от этого или нет. Так живут животные, они, то есть в какой-то среде, допустим, кошка заботится о своих котятах, но при этом она лезет в гнездо и разоряет, и уничтожает, съедает птенцов, понимаете, птицы. То есть это тоже дети, но она не понимает этого. У нее работает все эта система защиты, только в одном направлении. Поэтому животные не имеют правильного представления о счастье совсем. И их психика действует очень однонаправленно. Они всегда заботятся только о себе. И если эти отношения им выгодны, они поэтому их культивируют, строят. Это все происходит на подсознательном уровне. Точно такой же подсознательный уровень в полной степени существует и работает в нашей психике. В полной степени это существует и работает у нас. Женщина сильно заботится о своем счастье, мужчина сильно заботится о своем счастье, и это капкан. Потому что когда человек заботится о своем счастье, в это время он что делает? Приносит всем страдания вокруг. Женщина, когда заботится о своем счастье, мужчине от этого хорошо, нет? Женщина. Нет, она его душит. Она пристает к нему. Женщине очень важен комфорт дома, чтобы у ней была спокойная, комфортная обстановка дома. Чтобы все было хорошо дома, спокойно. И когда муж приходит домой, он комфорт увеличивает, нет? Нет, он не увеличивает комфорт. Когда женщина хочет дома быть счастливой, и она не понимает, как это правильно делать, муж приходит, она говорит, ботиночки ставь сюда. Он ставит туда ботиночки. Пойдем со мной в ванну. Найдет с ней ванну. Так, вот здесь раздевайся вот так, вот здесь ничего не трогай, вот это ничего не трогай. Сюда все клади, все вот так, мойся теперь под душем. Вот, включай эту воду, не включай эту. Вот, он помылся под душ, потом он говорит, пойдем на кухню, будем кушать. Она ему накладывает, не надо трогать, я сама все накладу. Мне это не надо, ничего трогать, ничего не здесь не трогай. Я сама все сделаю, ты сейчас бардак наведешь. Вот, а теперь она говорит, теперь пойдем в зал. Садись вот сюда, сейчас я сама тебе все включу, телевизор не трогаешь, ты кнопку сломаешь. Он слушает, говорит, можно я здесь поживу немножко, а? Ты мне не даешь жить. Она говорит, я тебе наоборот даю возможность жить счастливо рядом со мной. Понимаете? Чтобы у тебя все было здесь хорошо и идеально, чисто и хорошо. Он говорит, дай мне просто посидеть одному спокойно. Дай мне жить. Она говорит, нет. Все будет правильно. То есть она мучается вот таким образом. Хотя ей кажется, что у них такая гармония в отношениях, все хорошо. Но она просто его вымучивает таким образом и все. Почему? Потому что она заботится только о своем счастье. Она не понимает, что мужское счастье состоит из других компонентов, понимаете? Что вот так, как она себя ведет, это ему счастье вовсе не приносит. Точно так же, допустим, если, допустим, господство берет мужчина в семье, то он приходит домой и говорит, жена, жрать давай, мыться давай, телевизор включай, носки бери, все стирай, я пошел на диван. Понимаете, то есть другая картина совсем. Она говорит, а можно я как-то поживу здесь? Но ты здесь что, не живешь, что ли? То есть своя система отношений. Понимаете, то есть... И в этой системе нет счастья. Ни в той, которую я первый раз описал, ни во второй нет счастья. Потому что, когда человек не хочет служить другому в отношениях, а хочет только о себе заботиться, он теряет судьбу свою, теряет возможность быть счастливым. Это происходит очень незаметно, тонко. Невозможно это сразу понять. Потому что это инстинкт, так работает наше желание самосохранения. И когда у человека вот находится на таком животном уровне, он не может понять, кем ему быть. Потому что способность, это стержень жизни, способность понять, кем быть, она создается психически из-за бескорыстия. Это проявление бескорыстия психики человека. Вот если взять, допустим, ум человека и сделать из него круг, и на сегменты разбить, каждый сегмент – это определенная черта характера. И чтобы родиться человеком, надо, чтобы в одном сегменте хотя бы было бескорыстие. Если у человека нет бескорыстия хотя бы в одном сегменте, если у живого существа нет бескорыстия хотя бы в одной черте характера, то в результате он человеком не рождается, рождается животным. Понимаете? Растения — это еще более покрытый эгоизмом или невежеством, как говорят веды, образ жизни. Растения, веды описывают, что растение живет точно так же, как ребенок в утробе матери. Сознание есть, но ничего не видно. Кромешная тьма. Потому что очень сильно эгоизм покрывает сознание, настолько сильно, как масло у плода, то есть очень плотной такой оболочкой. Не как пыль зеркала, не как дым в огне, а очень плотная оболочка, которую невозможно пробить. И поэтому растение, оно спит просто, ей даже трудно воспринимать, что у вас происходит вокруг. А растение просто сильно чувствует свет и тянется к нему, и сосет влагу для себя, для жизни. Вот такая, как жизнь, как во тьме. И когда у растения ветку отрезают, как что-то произошло, она как будто бы так что-то неприятное сделали, но она даже глубоко не осознает, что ей причинили какое-то страдание. Настолько сильно покрыто эгоизмом существования. И точно такое же, но еще в большей степени покрыто и у камня. Жизнь в камне тоже есть. Драгоценные камни растут, там тоже есть жизнь. Но настолько слабо проявленное, что мы даже этого не можем заметить, как там проявляется жизнь, мы не можем только просто видеть, что структура оболочки камня имеет концентрические круги, что у камня есть как бы оболочка, скорлупа, вот как он растет, есть кокон, какой-то коконята вокруг, как размножается, как будто система. Мы можем через это предположить, что есть какая-то жизнь в этом во всем. Веды описывают, что в таких камнях тоже есть жизнь, поэтому они влияют на нашу психику, на наш характер. Вот, поэтому мы должны понять, чтобы раскрыть свое предназначение, надо вот этот стержень бескорыстия, вот этот сегмент, вот эту черту характера, которая тебя к истине ведет, надо ее распознать в себе. Если круг разделить на 4 части, то получится, что твоя черта характера должна быть в одном сегменте из 4. Если там твоя черта характера, из-за которой ты родился человеком, это значит, что тебе там же и надо развиваться, потому что в других местах у тебя будет кромешная тьма. Ну, например, человек решил стать бизнесменом, но он по природе, допустим, руководитель. Он приходит, допустим, на сделку с другим человеком, а у бизнесменов что у них главное? Какой стержень жизни? Процветание. И ради процветания они готовы там, пускай ты обманываешь меня чуть-чуть, я тебя, все нормально, мы друзья. Вот. Руководитель приходит, допустим, на сделку с другим бизнесменом и говорит ему, как мы будем строить бизнес. Тот говорит, мы бизнес будем строить так-то, вот мне столько-то, тебе столько-то, и мы так будем вот все это делать. И он говорит, ты лжешь. Он говорит, ну я чуть-чуть лгу, и ты чуть-чуть лги, давай вот будем так строить бизнес. Он говорит, мы будем честно строить бизнес. Совсем честно, значит без прибыли. Если совсем строить честно бизнес, значит прибыли никакой не должно быть. Понимаете? Значит бизнеса тоже не будет. Потому что бизнес без прибыли означает отсутствие бизнеса. Понимаете? То есть какой смысл тогда его делать? Если прибыли нет, значит ничего нет. Бизнес не развивается. То есть человек, который руководитель по природе, ему главные принципы, чтобы все правильно делалось, чтобы порядок был в обществе. И он не может бизнесом заниматься. Он не может быть бизнесменом. Он может быть только руководителем. Он и в ведической культуре очень четкое деление в этих во всех вещах было, понимаете? Где-то была армия, допустим. Была армия, было правительство, были чиновники какие-то и так далее. Эти люди, они ничего общего с бизнесом не имели, они подальше от него держались, потому что от того, что если они начинают заниматься бизнесом, их репутация немедленно портится, потому что они начинают обманывать людей в бизнесе, а руководители должны быть очень честными. Они не должны никакого обмана не нести, они должны, не должны участвовать в этих во всех процессах. Так описывается в Ведах. Руководитель должен быть идейным человеком, которому верят люди. И люди шли за такими людьми, понимаете? Они шли за начальниками, военачальниками, там, за правителями и так далее. Есть менеджер. Человек, который не строит такие вот приставки, разные два типа отношений. Допустим, один человек, директор завода, допустим, правитель, да? То есть его все уважают и ценят. То есть перед ним вот такое отношение. А второй человек просто менеджер. У менеджера с людьми какие отношения? Ну, более-менее такие, он старше, это факт, но у него отношения такие, вот ты мне, я тебе, то есть давай будем сотрудничать, дружить. У него более дружеские отношения, но у директора с подчиненными не дружеские отношения. Он требует порядка, и от него требует порядка, понимаете? Он тоже не может вести себя как хочет, люди восстанут против него, не будут как бы его слушаться. Он потеряет уважение к себе. Точно так же человек, который занимается просто работой, он больше сосредоточен на своем творчестве. Допустим, человек занимается бизнесом, и он такой: я хочу продавать только вот эти машины, они мне очень нравятся. А вот эти машины, которые нам тоже мы купили, наверное, мы их продавать не будем, они мне не нравятся, мне хочется только вот эти машины продавать. То есть ему творческий процесс нравится. В результате фирма разоряется. Почему? Одни машины проданы, другие нет. Понимаете, то есть, когда человек бизнесом занимается, он должен просто думать о доставке, о том, чтобы сам бизнес процветал. Его не сильно интересует, какие машины больше приятнее продавать, какие неприятнее. Это не, для него не главное, понимаете? То есть он должен по-другому на жизнь смотреть совсем. И человек, допустим, ученый по природе, он, допустим, его поставили руководителем. Человек к нему подходит и говорит: ты знаешь, мне так тяжело работать на этой работе, так тяжело. Но деньги нужны. Можно я буду работать меньше, а получать столько же? И тот человек, который за истину, он смотрит, правда, человек больной. У него тяжело ему работать, а деньги ему нужны. Он говорит: хорошо, работай меньше, зарплата та же будет. Потом рядом узнал другой. Тоже думает: что-то мне надо найти, вроде хороший мужик, но как-то надо найти способ, чтобы меньше работать. И он приходит и говорит: а мне в отпуск надо, в позарез, вот у меня мать больная, все, надо съездить в отпуск, вот. Он говорит: ну съезди в отпуск, ладно. И через 2 месяца у него никто не работает уже на фирме как надо. Один тот спросил, другой этот спросил. И человек, у человека, ученого по природе, у него сердце очень мягкое, он не может наказывать. Но человек, допустим, пьяный на работу приходит, он подходит к нему: садись, давай поговорим. Он ему объясняет: вот так и так, вот. Зачем ты пьяным приходишь на работу? Нехорошо это все. Тот говорит: хорошо, я не буду больше, я плохо доделал. Потом опять напивается, приходит пьяным опять на работу. Как я помню, вернее, не помню, мне рассказывали. Когда я был маленьким, я не хотел спать, ложиться вовремя, засыпать. Мне хотелось побаловаться вечером. И отец был в это время в армии. Когда он пришел из армии, мне было 3 года. И я, как всегда, не хотел ложиться спать. И отец пришел, подошел ко мне, сел со мной на кровать, говорит: ну что ты не спишь? Я говорю: мне не хочется спать, я хочу немножко поиграться. И он говорит: а ты знаешь, что такое ремень? Я говорю: нет. Он показал мне, говорит: ремень — это вот эта вот такая штука, в которой по попе бьют. И знаешь, зачем бьют? Чтобы сидеть и спать ложились. Мне показал. И щелкнул так по кровати. Я говорю: нет, я уже сплю. Сразу пропало желание баловаться, и все. И с этого момента я начал спать вовремя ложиться. Как-то перехотелось мне баловаться по вечерам. Понимаете, и когда настоящий руководитель приходит на завод, допустим, он смотрит на подчиненных и говорит: конечно, все правильно, я согласен, что работать надо тебе чуть поменьше, вот. Но зарплата тоже будет меньше от того, что ты мало работаешь. Потому что так положено, иначе все так захотят. Но если ты будешь честно трудиться, мы тебе сделаем, допустим, премию, если ты будешь стараться. И он думает: да, здесь не похалтуришь, начинает работать. Другой говорит: я в отпуск хочу. И он говорит ему: да, конечно, тебе надо в отпуск. Но чуть попозже. Потому что если ты будешь сейчас вот каждый месяц в отпуск ходить, все тоже захотят. И он говорит: а я вот мне все равно надо. Ну тогда иди в отпуск, мы вместо тебя кого-то другого возьмем. То есть он очень строгий внутри. И он за справедливость. Он хочет, чтобы порядок во всем был. Хоть он и не против людей, он заботится о людях, но забота бывает разной. С одной стороны, он создает им возможность работать и деньги получать, а с другой стороны, он не дает им возможность расслабляться. Понимаете, он держит их в строгости. Потому что если строгости нет, все сразу разваливается. То есть, таким образом, есть определенная сила в человеке, за счет которой он живет. Вот маленький ребенок, допустим, он растет. Один ребенок склонен к науке, он изучает все, пытается до всего докопаться. Второй ребенок, пытается защищать себя. Допустим, он смотрит, ходит, все. Один ребенок, допустим, спрашивает, а это как, а это как, и это как, он все изучает. Другой ребенок ходит и смотрит, что-то не так, начинает истерики катать там. Неправильно, там это так надо делать, командует, пытается командовать. Третий ребенок смотрит, где что подучить, там, куда что переложить, чтобы все нормально у него было. Там, себе создает какую-то больше там кроватку себе делает, там, вот оборудует, и попробуй туда залезть. Он начинает визжать сразу. Это бизнесмен по природе. А третий ребенок, четвертый ребенок, ему просто надо какие-нибудь игрушки, там побольше, и он начинает с ними что-то делать, мастерить, и ему больше ничего в жизни не интересно. И кто-то, если его игрушки возьмет, он начинает кричать. То есть, видите, даже уже с самого раннего возраста дети ведут себя совершенно по-разному. Они по-разному проявляют себя. Понимаете, и это уже можно заметить на ребенке, как он себя ведет. Очень важно определить этот момент. Если не определите, значит, вы не выявите стержень своего ребенка. И будут большие проблемы. Вот я вам объяснил, допустим, ваш стержень. Кто из вас не понял, какой у вас стержень? Поднимите руку. Кто из вас не понял? Кто не знает? Вот. Вот вы подняли руки. Одни из вас не знают, потому что жадности много. Потому что хочется там работать, денег много дают. А нравится там работать. И вот никак нельзя определиться из-за жадности. Вторые, вот я не буду пальцем показывать, просто я говорю. Вторые не могут определиться, потому что лени много, потому что просто нигде не хочется работать. Может быть, где-то и хотелось бы, если было поменьше лени, понимаете? Ну, нигде не хочется работать, ну, не нравится нигде. Почему? Потому что вообще работать не хочется. Это называется лень. Третий просто имеет плохой период жизни, им просто им тяжело жить само по себе. Не то, что там где-то нравится работа, им просто выживать надо как-то, понимаете? И все это, вот все, что я перечисляю, все эти черты характера означают, что человек покрыт определенно, психика его покрыта определенной силой, которая связана с невежеством, то есть с эгоизмом, понимаете? Поэтому человек для того, чтобы ему свою природу понять, определить, он должен победить себя, он должен победить в себе вот это желание испытывать корыстное счастье, жить для себя, понимаете? В этом заключается вся проблема нереализованной личности, личности, которая не развивается. И нереализованная личность не означает только личность, которая не знает, как ему работать. Нереализованная личность также означает личность, которая не чувствует успеха в своей жизни. Почему человек не чувствует успеха в своей жизни? Как вы думаете? В чем причина безуспешной жизни? В чем причина? Но цель тоже она возникает от чего? Это правда, да, цели нет, все правильно. Но почему цели нет? Почему, в чем причина? Почему человек бесцельной жизни живет? Почему он, правильно, цели нет, нереализованная жизнь, все правильно. Почему цели нет? Я поставил себе цель, я, допустим, сказал, поставил себе цель, и дальше спать лег. Поставил, не поставил, какая разница? Не работает система. Ну, поставили себе цель, что дальше? Дальше ничего не меняется. Вроде бы поставил, вроде бы нет. Это может быть однозначно причиной. У меня был такой случай, когда человек потерял фирму. Он был руководителем фирмы. Фирма разорилась, он потерял фирму. И дальше он не смог найти себе работу. Почему? Потому что он подчиненным не хотел идти, но его предлагали даже быть руководителем части звена какой-то фирмы. Но свою фирму создать не может, потому что нет средств. А подчиненным не хочет идти. Ему предлагали руководить людьми, но он не захотел. Почему? Потому что он раньше работал сам руководителем. Зачем ему кому-то подчиняться? Это означает нереализованная личность. Много амбиций, как правильно было сказано. Если ты хочешь развиваться, начни с мелкого, потом закончи крупным. То есть причина нереализованной личности заключается в том, что человек просто не верит, что в этой жизни есть счастье. Просто у него веры не хватает в это, понимаете? И эта вера, она создается благодаря позитивному примеру. Ну, допустим, человек-плотник. Ну, он работает себе там, мастерит, делает шкафы. И он думает, ничего хорошего в этой работе нет, хотя у него есть природа, ему нравится это делать. Но он не испытывает сильно большого от этого счастья. Что ему нужно сделать в жизни? Ему нужно найти такого плотника, который тоже так же шкафы, как он делает, но он, когда он их делает, у него душа поет. И эти шкафы получаются золотыми, красивыми, и он очень уважаемый и ценный человек в жизни. Он если сделает один шкаф или стул какой-то, люди просто думают, да господи, как это вообще можно стул-то так сделать, произведение искусств целое. Понимаете? И такого человека очень ценят и любят. И когда такой человек понимает, что надо заразиться этим вкусом к счастливой жизни, почувствовать вкус от своей деятельности, почувствовать счастье от этого. Когда человек заражается этой идеей от другого человека, то его жизнь становится успешной. Он поработает, допустим, рядом с этим человеком, как подмастерье, просто, допустим, некоторое время поработает рядом с ним, начнет почувствовать вот счастье, как надо работать, вот это делать. И дальше жизнь его пошла. Он заразится этим, и он будет делать это. И в конце концов, люди все больше и больше будут товары его покупать, и все у него в жизни станет хорошо. Теперь другой вариант. Допустим, человек успешный бизнесмен. Надо, успешный бизнесмен не означает, что обдирает всех как липку и себе денежку наколачивает. Успешный бизнесмен означает счастливый бизнесмен. Человек, который занимается бизнесом, он счастлив, ему хорошо, понимаете? Его все хорошо, начальство любит. Его близкие любят, потому что он хороший человек. Его сотрудники, работники любят, потому что он хороший человек. Он бизнесмен, он бизнесом занимается, он товар оборачивает. Но так как он всем дает то, что нужно им в жизни, он всем дает зарплату, он всем дает развиваться, и своим сотрудникам никого не обманывает из других фирм. Если человек, обманщик, допустим, на горизонте попадается, он от него подальше держится, он чувствует что-то не то. Хороший бизнесмен означает человек, который развился в бизнесе, и он счастье испытывает от этого процесса. Он знает, как в бизнесе жить счастливо. И когда человек, допустим, говорит, мне ничего не надо, ничего не хочу, просто можно я с тобой рядом поработаю? Я хочу просто быть твоим учеником. Я хочу выучиться, как быть таким же человеком, как ты. Кто откажется, скажите? Он скажет, ну ладно, поработай со мной, если уж так хочешь. Но я тебя все равно выгоню, мне больше не нужны, такие не нужны, но ты поработай со мной. И тот начинает работать, он счастлив, ему нравится, потому что он видит, что он становится таким же человеком. И тот говорит, оставайся у меня, нам такие люди нужны. Потом, в конце концов. Понимаете, когда он качество видит, что человек развивается, он становится таким же, потому что качество от одного человека перетекает к другому. Такая система обучения. Веды говорят, самый лучший способ учить человека – это поставить его с тем человеком рядом, который знает, который успешен. Или, допустим, человек хочет стать хорошим полководцем, он должен быть рядом, адъютантом быть человека, который является хорошим полководцем. И он должен ему служить во всем. И смотреть, как он живет, как он себя ведет, и пытаться понять его вот эту вот природу, почему он так себя ведет, почему он так действует. И когда он поймет в сердце его радость, вот это проснется, жить так, и все, и у него пойдет это вот развиваться все, он станет успешным руководителем, там, военачальником и так далее. И точно так же развитый ученый, чистый человек по природе, который стремится к истине. Рядом с ним, когда его ученик, допустим, находится рядом, он перенимает эти качества, ему хочется быть чистым, таким же возвышенным человеком. То есть чего человеку не хватает, а почему он не может быть развитым, зрелым человеком, успешным человеком в жизни? Почему? Что ему не хватает? Что ему не хватает? Ему не хватает вот это вот раскрытие. Но то есть ему не хватает вот этого позитивного примера или психической энергии, счастья, которое исходит от этой деятельности, от этого творчества, от этого типа жизни, понимаете? Он не верит в счастье, в это счастье, поэтому он не развит. Почему он не хочет идти на работу? Потому что он не верит, что он там счастье получит. У него нет в это веры, понимаете? Допустим, девушка, она не может с мужем жить, она не понимает, как быть счастливой рядом с мужем. Она хочет быть, она же девушка, она хочет быть матерью, хочет быть женой, ей нравится, она чувствует, можно быть счастливой, будучи девушкой, но она не понимает. Она не понимает, как общаться с мужем, чтобы быть счастливой. Что нужно делать? Нужно познакомиться с другой девушкой, которая это понимает. Найти девушку, которая успешная в семейной жизни, и попытаться с ней поговорить по душам, как ты к мужу относишься, как ты с ним разговариваешь, наблюдать за ней, как она с ним по телефону говорит, как она приходит в гости к ней, смотреть, как она общается с своим близким человеком, пытаться понять, что за атмосферу она в семье создала, как она обращается к детям, и копировать во всем ее, пытаться то такой же быть, как она. Все, успех гарантирован. Самый быстрый путь стать успешной женой, если это найти женщину, которая успешна уже в своей семейной жизни. Это ощущение счастья, оно передается. Разум раскрывается сам. Главное найти вот это звено, то есть найти способ поучиться у кого-то. То есть лично, это личное общение дает такой результат. Поэтому в ведической культуре не было такого понятия, как институт. Ну, то есть, имеется в виду большое учебное заведение. То есть, человек приходит, преподаватель такой ему говорит, сели прямо, начинаем изучать медицину. Человеческий скелет состоит там из того до того, да. Студент Иванов, да все. Из чего состоит человеческий скелет? Из того-то, садись 5. Вот, и человек учится 7 лет вот такому всему. Потом он приходит, он пациента видит потом, и думает, так, человеческий скелет там из того-то состоит. У тебя что болит? У меня болит человеческий скелет. Хорошо, вот тебе таблетка, иди и вылечивай свой человеческий скелет. Вот, понимаете, он больного не видит, он человека не видит, он не видит болезни, он не видит, как вылечить, он не понимает, как относиться к этому человеку, как с ним взаимодействовать. Потому что его этого не учили. Ему учили, из чего состоит человек, что ему давать. Ему всего учили, кроме того, что называется желание помочь человеку. Или способность своей силой помочь ему, понимаете? Вот если настоящий врач, допустим, перед вами есть, ну, допустим, вы видите настоящего врача. Он только начинает спрашивать вас, что у вас болит. Он начинает спрашивать. А вы уже чувствуете, уже ничего не болит. Уже все вылечилось. Потому что от него такая сила исходит, желание вылечить, что человеку легче уже сразу становится. Рядом с врачом, понимаете? Он чувствует, все, выздоравливаю уже лучше становится, понимаете? В медицинском институте это невозможно научиться. Этому можно научиться только у человека, который этой силой обладает. Это можно только вот от одного человека к другому научиться. Так чего нам не хватает для того, чтобы мы были успешными людьми? Нам не хватает знания, как жить, понимаете? Мы не знаем, как достигать чего-то в жизни. Нам не хватает общения правильного. Мы не знаем, что такое ученичество. Мы не можем друг у друга учиться. Вот какие виды общения у нас существуют в обществе? Какие виды общения? Больше всего развито производственное отношение. Это самый тупой и формальный вид общения, который только существует. Люди приходят на работу, они говорят только о делах. У них нет никакого обмена их жизненной энергии, понимаете? То есть они живут просто в замкнутом пространстве по отношению друг к другу. Они вообще друг друга не знают и не понимают. Допустим, мы живем в доме, у нас много соседей. Кто из вас дружит с соседями на площадке? Поднимите руку. 1/30 зала. Поднимите руку, кто не знает своих соседей по площадке. Вообще не знает. Тоже есть такие. Поднимите руку, кто знает, но не дружит. Вот, большинство. То есть это что это означает? Это означает наша жизнь, понимаете? Наша жизнь означает, что мы знаем друг друга, но у нас нет никакого обмена, понимаете? Мы не можем объединиться. Вот представьте, допустим, 150 лет назад люди живут, допустим, в деревне. Они друг друга очень хорошо знают. Они все знают, что происходит друг друга. Они понимают друг друга. Они советуются друг с другом. Они собираются вместе хороводы водить по вечерам. Они играют на гармошке по вечерам. Поют, танцуют друг с другом вместе. Костры жгут, там бегают вокруг них. Понимаете, эта жизнь наполнена счастьем. Почему? Потому что они очень сильно обмениваются жизнью друг с другом. Они очень сильно обмениваются знанием, энергией, пониманием вещей. Понимаете, там учили один другого человека. Человек, допустим, занимается земледелием, он учит человека сам, говорит, вот так надо копать, вот это так надо делать. Понимаешь, картошечку надо растить правильно. Понимаешь, нет? Он говорит, понимаю, давай думай. Как сажать картошечку? Вот ты сажаешь, дурак, надо аккуратнее, это же картошечка. Понимаете? То есть он его учит, как к жизни относиться. Он, или, допустим, тот роды принимает. Он говорит, ты что, как уродина, это же беременная женщина. То есть он учит человека правильно к жизни относиться, мягко, нежно, заботливо, понимаете? Эти отношения личные наполнены любовью. У нас сколько личных отношений сейчас? Становится все меньше и меньше. Мы живем в замкнутом пространстве, потому что общество организовано неправильно. В этом обществе нет взаимообмена между людьми. Посмотрите, что происходит сейчас с молодыми людьми. Они знакомятся по интернету. Ведь так ведь невозможно познакомиться. Люди знакомятся по интернету. Ладно, молодые люди, они более общительные. А люди чуть постарше, допустим, осталась одна, и заходит в интернет, ищу мужа. Какие критерии, показатели? Рост 1,80 м, морда там шириной 25 сантиметров, вот, губы такие-то, инженер должен быть примерно такой, инженеристый, дальше зарплата такая-то, машина такая-то, вот, не больше одного ребенка, 5 кубических сантиметров, там, или я не знаю, сколько там, квадратных сантиметров, ну, в общем, полный бред. Я в Москве, мы как-то хотели создать проект такой учебный для людей, как относиться друг к другу, почему ушла жена там от меня и так далее. Ну, такие учебные программки, видео такие, небольшие клипы. И мы вышли на сайт знакомств к человеку, к одному, к психологу, на сайт знакомств. Я начал с ним говорить, первый вопрос, который ему задал, я его спросил, ты что, думаешь, правда по интернету можешь себе мужа хорошего найти? Он говорит, ты знаешь, это правда, я думал, что можно найти, вот, ну сколько вот с ними не работает, вот не работает система. Люди, допустим, находят по интернету, но только если они начнут общаться по-человечески уже, не через интернет, а по-человечески общаться начнут, только тогда они могут как-то определить, подходят они друг другу или нет. Понимаете, а в противном случае, вот они по интернету общаются, и когда человек по интернету общается, там можно такую картинку нарисовать. Я такой хороший, ты такая хорошая, мы любим друг друга, все классно. Потом они встречаются вместе, получается совсем другая картинка. Понимаете, и получается, надо расходиться, потому что все это просто была иллюзия, на которую они как бы нарисовали благодаря вот такому иллюзорному общению. Люди, чем больше живут вот в таком изолированном пространстве, тем им труднее общаться, труднее понять друг друга, труднее замуж выйти, понимаете? Конечно, если выхода нет, приходится находить себе через интернет. Если человек молится Богу, даже через интернет можно найти себе мужа. Ну, то есть Бог показывает ему вот эту фотографию, вот эта фотография тебе подходит. Через сердце Бог подсказывает, что сниматься некуда. Как еще выживать, каждый выживает как может. Но просто, ну, я согласен, что нет другого способа, надо хоть так как-то выкручиваться. Но просто я вам сравнение даю, как люди жили и как живут сейчас. Сейчас жизнь стала намного хуже, она не лучше стала. Мы вроде думаем, холодильник есть, стиральная машина есть, все классно, но жизнь стала тяжелее. Почему любви? Потому что в ней меньше. Понимаете, гармонии любви меньше. Раньше царя верили как Бога. Почему? Потому что божественными качествами обладал. Потому что в нем была такая сила, веды описывают. Допустим, царь, правитель города, приезжает в город, тут же в городе устанавливается климат правильный. Я не придумываю, вам говорю, как есть, правда, вот как написано в ведах. Тут же в городе устанавливается климат правильный, начинает идти дождь, когда надо, устанавливается нужная температура, враги перестают как бы атаковать. Воры перестают воровать, понимаете, просто из-за того, что этот человек присутствует в городе. Такая сила в нем находится, благочестие, что все люди расцветают, им всем становится хорошо. Понимаете, вот бывает в вашей жизни такой случай, что когда, допустим, какой-то человек приходит к вам в гости, приезжает домой, и у вас все дома становится хорошо. Поднимите руку, у кого есть такой человек. Вот несколько человек знают, что это, о чем я говорю, вот есть такое. Понимаете, это в жизни существует, это факт. Что, допустим, если ты знаешь, что если я пойду вот к этому парикмахеру, то у меня все будет хорошо с прической. Это 100% факт. Поднимите руку, у кого такое есть в жизни. О, уже больше. Парикмахеры больше востребованы, так, я понял. Так, у кого в жизни есть такое, что если, допустим, я пойду закажу мебель вот в этом, вот этой фирме, то у меня все с мебелью будет хорошо, 100%. Есть такие люди? Тоже есть. А если я пойду в такой-то фирме, машину куплю, то у меня с машиной будет все хорошо, она будет там не после потопа там, не какая-то еще, не после аварии, а нормальная, хорошая машина. Есть такие люди, которые есть, как такие, тоже есть. Понимаете, вот точно так же и правитель. Если человек знает, если я попаду вот здесь работать, у меня в жизни все будет хорошо, потому что там человек управляет очень правильный этим всем. Понимаете? Вот это вот называется предназначение человека. То есть надо искать себе таких людей в жизни. Чем больше в вашей жизни будет таких людей надежных, тем больше вы шансов имеете раскрыть свое предназначение и раскрыть предназначение своих детей. Допустим, вы видите, ребенок склонен к спорту, да? Допустим, он хочет заниматься фехтованием. Вы приходите к тренеру фехтованию, он такой: «Вставай, фехтовать там, колоть!» Сидит такой: «А что вы немножко выпили? У меня праздник. Все нормально. Все хорошо, надо идти дальше». Допустим, ребенок не хочет заниматься, допустим, борьбой, допустим, по самбо там, или по какой-то другой борьбе, там, вольная борьба. Приходите, он хочет фехтовать, но вы приходите на самбо, и руководитель такой, он заботится о людях, говорит: вот это такой прием, вот это так, вот, и рассказывает он жизнь, как бы, и из жизни душа этих детей. Надо отдать на самбо. Он говорит: я не хочу, я хочу фехтовать. Ничего, давай здесь немножко позанимайся 2 недели, потом мы тебя переведем туда. И он 2 недели занимается, потом мать говорит: ну что, пойдем на фехтование? Он говорит: нет, я здесь хочу. Мне нравится дяденька, он очень хороший. Понимаете? И пусть даже, допустим, не совсем по природе ему заниматься фехтованием, но зато он находит контакт с человеком, который развивает его как личность. Понимаете? Вот в этом заключается самая большая ценность для ребенка. Найти ему таких преподавателей, которые развивают его как личность. Допустим, ребенок хочет учить английский, но есть преподаватель, душа преподаватель, который, да, преподает французский, допустим, понимаете, не бойтесь, отдайте ребенка к этому преподавателю, который преподает французский, чтобы душа у него пела во время вот этого обучения. Ребенок получает навык, как изучать языки, этот свой английский он выучит 10 раз быстрее потом. Точно так же, если ребенок получает навык, как вообще бороться с собой, то есть он как бы как тренироваться, он сможет потом найти возможность и в фехтовании выучиться лучше, понимаете, даже пусть у того тренера, который ничего не соображает, как с людьми себя вести, он все равно в сердце будет иметь вот того человека, который его научил жизни. Понимаете, вот в этом заключается принцип, как развивать своих детей. Принцип заключается в том, что надо найти правильное общение. Это правильное общение имеет определенные принципы. Если вы приходите куда-то, первое, что вы видите у человека на лице, что вы увидите на лице у человека? Первое, если вы приходите туда, первое, что на лице можно увидеть. Бакс. Бакс. Какое у вас обучение здесь проходит? Стоимость обучения 100 долларов. Не, ну у вас какое обучение? Ну вы понимаете, что 100 долларов стоимость обучения? Я уже пришел к одному парикмахерскую, подстричься хотел. Я подхожу, говорю: у вас как, ну, можно подстричься? И смотрю, что за атмосфера. Такая сидит, говорит: у нас стрижка дорогая. Я говорю: ну вообще, что за стрижка? Вы понимаете, что у нас стрижка дорогая? Я говорю: понимаю, я ушел. До свидания. То есть не все. То есть это значит, что этот человек ничего не соображает. Они не подстригут как надо, потому что у них нет души. У них есть только деньги на уме. Они не соображают, что нужно любить людей. В этом принцип заключается. Конечно, деньги надо знать, какие деньги надо требовать человека, иначе фирма загорится. Но это не главное, понимаете, это не главное. Главное это, чтобы душа пела от того, что ты делаешь на своей работе. И вот тогда все будут счастливы вокруг. Это очень важно знать. Сейчас я, коль вы поняли как бы основную идею, я хочу сейчас поговорить вот о чем. Очень важных вещах, а какие, собственно, черты характера должны быть у людей, которые относятся к тому или к той или иной категории. Сейчас мы будем подробно описывать их характер. Как я уже говорил, первый тип – люди ученые, склонные к изучению и обучению других – это самая большая ценность для общества. И с точки зрения развития личности, эти люди, они равны. Что человек, который склонен к творческому труду, что ученый, они могут развиться до святости, до очень высокой степени. И каждый из них может стать мудрецом. Но с точки зрения ценности для общества, если в обществе будет хотя бы один человек, который чист как ученый, то это общество начнет процветать. Потому что все люди смогут прийти и посоветоваться с этим человеком, и он даст им под сердце, даст им правильный путь, даст им истину в жизни. Понимаете, такие люди обладают самой большой ценностью, и в обществе они должны быть охраняемы и законом, и людьми. Такие люди должны быть охраняемы, потому что сами они себя защитить не могут. Потому что такие люди абсолютно беспомощны. Они не стремятся к деньгам, они не стремятся к бизнесу, они не стремятся к такой богатой жизни, они не стремятся ни к какому труду. Они просто стремятся изучать, как правильно жить, и давать это знание другим. Если руководители, допустим, в обществе не придают таким людям сильно большого значения, и эти люди живут в нищете, общество тоже загибается. Почему? Потому что это самые ценные люди. Они могут всем помочь найти себя. Понимаете, это самая ценная категория людей в обществе, и им нужно дать большую защиту, так считают веды. Вот. У этих людей больше всего качеств характера, которые они в себе должны развить, потому что склонность быть учеными у многих людей. Достаточно большого количества людей, но развитых среди них очень мало, потому что развиваться надо очень много и долго. Понимаете? И поэтому веды говорят, что такие люди учатся всю жизнь. И всю жизнь работают над собой. И среди них есть более как бы развитые, менее развитые, но все они идут этим путем. Они познают истину. Они работают над собой, занимаются духовной практикой и так далее. Что они должны в себе развить? Человек, который стремится к истине, он от природы не дурен, наделен как бы способностью глубоко понимать вещи. И этот человек от природы также горд собой. Человек, который склонен быть ученым, может быть очень гордым. И можно видеть, допустим, в институтах таких профессоров, которые недоступны. Он сидит такой. Вы понимаете, с кем вы вообще общаетесь здесь? Вы вообще попали туда не зря. Вы много что поймете на этой лекции. Вам очень повезло вообще, что вы сюда попали. И потом начинает такими научными терминами говорить, от которых у всех уши вянут. Почему он так говорит этими научными терминами? Потому что ему наплевать, поймут люди или нет то, что он говорит. Главное, чтобы они увидели, что он умный. Как это качество характера называется? Да, это гордость. Противоположная черта характера – простота. Есть такое качество, это не означает глупость. Не путайте. Глупость – это признак дебилизма. А простота – это признак высокой интеллектуальности, очень высокого уровня интеллекта. Когда человек просто себя ведет, просто означает, что он ничего никому не показывает. Он не пытается доказать, что он умный. Ему главное, чтобы люди поняли суть. Ему главное, чтобы люди как бы осознали все. Простота делает человека очень доступным. Допустим, если человек мудрый по природе, но очень простой, это значит, что он развитый, зрелый человек. И такие люди, простые люди, которые простоту имеют в своей жизни, они очень ценны для общества. Люди, которые способны доносить знания, но при этом имеют простоту, они очень доступны, и знания от них получать очень легко. Потому что человек, который по природе очень закомплексован своим знанием, это знание, это значит, что знание у него не в разуме находится, оно находится в эгоизме, потому что знание может куда угодно залететь. Оно может залететь в ум. В результате человек развивается, и куда он попадает? В клуб знатоков он попадает. Теперь правильный ответ. Понимаете, он попадает в клуб знатоков. Они знают там все, но мало понимают. Почему? Потому что человек, допустим, может знать, почему не надо курить, но при этом курить сам. Он может лекцию прочитать о вреде курения, но при этом продолжать курить. Понимаете? Это все равно, что говорить о том, что очень плохо себе пилить шею, и пилить шею себе. Это безумие просто. Это просто безумие. Вот, это означает, знание находится в уме. Знание вообще может находиться в эгоизме, то есть жить в эгоизме. И человек в результате начинает считать себя Богом, то он считает себя очень крутым, таким развитым, разумным. То есть это признак самой большой глупости, которая только есть на Земле, это знание запекать себе в эгоизме. Если знание в разуме находится, человек становится очень простым по природе, потому что он понимает ценность простоты. Он понимает, что на самом деле знание – это бесконечная вещь, и он лишь маленькую капельку этого знания понял, поэтому он особенно не гордится собой. Вот, допустим, это во всех вещах, допустим, в боксе. Человек чуть-чуть побоксировал, он сразу такой, чуть-чуть побоксировал, он в школу приходит. Ну, что ты там, как у тебя в боксе дела? Он говорит, да что, сейчас давайте покажу, как у меня в боксе дела. Ну, что, ну вот. Вот, и он сразу ему раз по морде. Вот я научился боксировать. А если человек действительно в боксе поднаторел, то он, никто не знает, что он боксер. Никто не видит. Он приходит, допустим, скромненько себя ведет, вот, абсолютно спокойно, ни перед кем не выпендривается, понимаете? То есть он участвует во всех соревнованиях, побеждает, но он ни перед кем не выпендривается. Почему? Потому что он настоящий боксер. Когда человек развивается как боксер, он становится простым. Ну, то есть он перестает вот это вот все показывать на вид, потому что у него все глубоко внутрь входит. Когда у человека внутрь ушло, наружу ничего не осталось. Понимаете, настоящая красавица, красивая девушка, она не показывает свою красоту, она ее внутри держит. По-настоящему развитый мужчина, он не показывает свою мудрость, он держит ее внутри. Понимаете, когда все внутрь ушло, человек стал простым, опять заново. Он сначала был крутым, потом стал простым опять. Вот когда он прям простым стал, значит, он развился как личность. Это значит, что он действительно сильный. Вот, допустим, воины, допустим, стоят, вот воин, отряд, допустим, и командир смотрит, один такой стоит, воин, один, второй, и третий такой стоит спокойненько такой, простенький. Он говорит, а ты что здесь стоишь? Тот говорит, да я тоже вот воюю. Он говорит, а где ты воевал? Он говорит, ты там воевал, и здесь воевал. А что не погиб? А что погибать-то? Надо воевать. Что погибать-то? Надо сражаться. А что у тебя как награда-то есть? Да есть, конечно. А что много? Да хватает. Понимаешь? Он теперь понял. Вот ты будешь здесь у нас старшим в этом отряде. Он видит, что настоящий человек. Потому что он не гордится собой. У него есть сила внутри. Ее очень трудно заметить, но надо учиться это делать. Это касается всего. Допустим, вы решили обследовать, у вас, допустим, камень обнаружился в желчном пузыре. Вы решили камень себе обследовать. И пришли, допустим, к узисту. Все, это этой категории человек. Человек, который изучает науку, занимается наукой. Все, поехали. С этого момента все началось. Он говорит, садитесь, сейчас посмотрим. Можно вставать и уходить. Концерт закончен с самого начала. Почему? Потому что этот человек вам ничего не посмотрит. Если вы приходите к нему, допустим, и он говорит, что случилось-то? Ну, сразу по-простому начинает общаться. Что случилось-то? Да вот камень в желчном пузыре. А как это все там? И начинает так изучать, расспрашивать. И такой, так, давайте сядем получше. Вот, нет, вот так надо сделать. Вот давайте, вот чтобы у нас хороший снимок получился. Раз посмотрели, так, снимок не получился. Давайте еще раз. Вот, вот так тоже. Нет, сейчас у нас получится. О, вот теперь получилось. И вы чувствуете, что он не подведет этот человек. Почему? Потому что он, у него он, душа у него поет на этой работе. Он простой. То есть он хочет вам помочь, понимаете? Вот такому человеку надо довериться. Если вы к хирургу приходите и говорите, доктор, а можно мне вообще на что-то надеяться? Он такой сидит, такой скакивает, смотря на что вы будете надеяться. Надо уходить. Он вам операцию не ту сделает. Но вырежет там. Хорошо вырежет все. Как надо, ничего не останется. Вот, то есть надо подальше от таких людей держаться. Допустим, вы приходите к доктору, говорите к хирургу, пожалуйста, сделайте мне операцию, чтобы я выжил. И он смотрит в глаза, говорит, я буду, знаете, я буду так стараться. Я постараюсь, чтобы вы выжили, чтобы у вас все в жизни было хорошо. Значит, можно соглашаться на операцию. Теперь вы подходите, второй вариант. Доктор, постарайтесь сделать так операцию, чтобы я выжил, пожалуйста. И доктор так смотрит, у нас все выживают здесь, что? Иди ложись, будем делать операцию. Так я, допустим, был на практике, женщина рожает, лежат, и три медсестры. Одна подходит такая, заботится, вот прямо как это, как совершенно разные. Первый умный был детина, средний был и так, и вся, третий вовсе был дурак. То есть вот три совершенно разные медсестры. Одна бегает, заботится так и так и так, и все ее кричат. Они там рожают, говорят, иди туда, без тебя тяжело. Она бегает туда-сюда. Вторая, короче, так, это надо так сделать, это так, ходит всеми командует там. То есть ничего не помогает, не заботится, а просто, ну, как бы, типа ходит в команду. Третья подходит, не ори! На нее. Женщина рожает, она подходит, не ори, сказала! Вот такие вот варианты. Какой вариант вы выбираете? Подумайте. Значит, следующая черта характера у человека, который стремится к знанию, это не насилие. То есть у человека, который руководит, он наоборот соткан из насилия. То есть у него насилие это то, чем он должен жить, понимаете? Он должен уметь совершать правильное насилие. То есть насилие облагораживает общество. Если в обществе нет насилия, общество деградирует. Ну, представьте, допустим, они будут наказывать преступников. Что тут начнется? Такой будет ужас, что мало не покажется. Но человек, который стремится к науке, к знанию, это священники, руководители, юристы, преподаватели, тренера там, и так далее. Не насилие – это основа их жизни. Они должны учить людей, давать людям знания, но они не должны склонны быть к насилию. Не должны быть склонны к насилию. Преподаватель не должен совершать насилие. Вот, допустим, преподает человек, он не должен... Там, садись, два, следующий. Понимаете, у него не должно быть такого характера. Преподаватель должен спокойно со страданием относиться, с заботой к людям. Он должен как бы спокойно переносить недостатки характера людей. Он должен учиться прощать. Самая главная черта характера таких людей – это способность быть правдивым. Правда, из правды соткан весь путь такого человека. Правда – основа его жизни. Он должен всем говорить всегда правду, стараться. Это очень большая наука, это очень сложно. Веды описывают такой случай, ну как бы они все в такой комичной форме истории как бы придают, ведическая культура. И она описывает, один мудрец был правдивым, он никогда не обманывал. И решили проверить, правдивый он или нет. Взяли лошадь, накрасили, короче, желтой краской с другой стороны. И с той ненакрашенной стороны провели лошадь перед ним. И потом, когда к нему подошли, и говорит, здесь лошадь не проходила перед вами? Он говорит, проходила. А какого цвета? Он говорит, с той стороны, с которой я видел, бегая. Представляете, человек настолько разумный, что он просто говорил только одну правду, с той стороны, с которой я видел. Потому что есть же еще другая сторона. Понимаете, это такой пример, который указывает на то, что чтобы быть правдивым, это не так просто, это еще надо научиться этому, понимаете, это глубокое знание. Вот, свобода от гнева. Люди, которые склонны к изучению, у них от гордости может быть гневливость, и это признак того, что они не развиты как личности. Точно так же ученые, которые диссертации там подпасовывают, они не развиты как ученые. Если человек гневается, как преподаватель, он орет на своих студентов, он не развит как преподаватель. Понимаете? Свобода от гнева – это черта, которая приходит как подарок таким людям, как то, что он действительно достойным человеком стал. И свобода от гнева дает человеку возможность свою силу передавать другим. Потому что, когда, допустим, когда человек гневается, когда он видит, что тут тупой, как баранок, ученик тупой, как баран, ничего не соображает, он начинает гневаться. А ничего не соображает. Почему он гневается? Потому что он не хватает силы передать знания. Он напрягается, у него не хватает силы. И когда как передается знание? Знаете, как передается знание? Нет? Есть энергия психическая, которая передает знания. Кто знает, какая энергия? Пожертвование, это близко, да, но неправильно. Уважение? Нет. Это надо уважение преподавателя иметь, чтобы знание получить. Это правда, это факт. Но сила, которая само знание передает от преподавателя к ученику, эта сила называется сострадание. Вот если у человека есть сострадание, то есть он видит, что тот тупой. Но он изо всех сил старается, чтобы тот стал не таким тупым. И он изо всех сил старается его научить, и он пытается ему объяснить, как он поймет. И вот так, и так, и постепенно тут раз и понимает, и все. То есть эта сила называется сострадание. Если преподаватель нервничает, длится от того, что ученики ничего не соображают, значит, у него нет сострадания. У него нет силы, которая, с помощью которой передавать знания можно. Понимаете, он не хватает, у него кишка тонка, чтобы преподавать. В этом проблема заключается. Поэтому он злится. Дальше. Стремление к самоотречению – это склонность людей, которые склонны быть вот такой первой категории людей, они должны быть отреченными людьми. Эти люди склонны немножко стремятся быть на высоте, быть выше всех. Типа я ученый, я знаю, но надо быть отреченным от этой. Не надо стремиться к степеням каким-то там и все прочее. Если тебе присуждают, ну Бог с ним, нет проблем. Но не надо к этому ко всему стремиться, понимаете, потому что по-настоящему настоящий ученый, он славен тем, что как он живет, что он делает в своей жизни, а не тем, как его оценивают, понимаете? Дальше, следующая черта характера этих людей – это спокойствие. То есть они должны обладать спокойствием внутренним. Знаете, от чего спокойствие возникает? В чем причина, от чего человек один спокойный, другой беспокойный? В чем причина беспокойства? Отсутствие веры в Бога. Вы правы, но я буду более конкретно вам говорить. Причина беспокойства заключается в том, что у человека не хватает внутреннего счастья. Я приводил такой пример на лекциях, что существует такое понятие, допустим, на море, ватерлиния, да? Линия, по которому корабль на уровне воды. Вот находится вода, где корабль плывет, там у него по борту вода, где находится, проводится линия, чтобы знать примерно, как правильно, чтобы корабль плыл, чтобы ватерлиния не была перегружена, чтобы ни больше, ни меньше, понимаете? Если меньше, корабль перевернется, если больше, то он затонет. Понятно, да? Ватерлиния. Вот у нас внутри есть определенная ватерлиния счастья, количество счастья в жизни. Если, допустим, ватерлиния, если счастье больше, допустим, становится в жизни, человек расслабляется, он такой, ему хорошо, такая лекция, мне и так нормально, он расслабляется. Если счастья мало, допустим, в жизни, то есть ватерлиния поднимается выше, корабль выше поднимается, груза меньше, счастья, допустим, мало в жизни, то в результате человек становится очень напряженным, он нервничает, злится. Понимаете, он не может нормально жить. И вот что такое спокойствие? Спокойствие – это значит, что у человека настолько много силы относиться к жизни правильно, что его ватерлиния никогда не меняется. Хоть у него много счастья в жизни, хоть мало, он всегда уравновешен, умиротворен. Это значит, что человек очень сильный, он может быть примером для других. Понимаете? У него есть запас прочности внутренний. Это значит, что его как бы внутреннее счастье сильнее, у него внутри счастье столько, что оно сильнее того, что происходит вокруг. Понимаете? Это значит, что корабль, у него водоизмещение огромное, и там положи побольше или поменьше, там ватерлиния не меняется, корабль большой, понимаете, плывет. То есть у него там нормально все будет, никакая волна его не собьет. Поэтому есть люди с большим водоизмещением, то есть у них много счастья помещается, а есть люди, у которых маленькое водоизмещение, мало счастья помещается в жизни. И люди, которые способны себе много счастья вмещать, они могут давать его другим, и они обладают вот этой очень сильной стабильностью внутренней. Они очень спокойны по природе. И такие люди могут быть наставниками для всех. Вот, допустим, человек попал в беду, у него умер близкий человек. Кому надо идти? Допустим, вы к психологу приходите, он смотрит морды кирпичом на вас. Говорит, какие жалобы. Вы говорите, у меня близкий человек умер. И вы смотрите, у него ничего не пошелкнулось на лице вообще. У него много счастья, значит? Вот тут человека вот смотрите, вы говорите, у меня близкий человек умер. А он смотрит на вас такой, у него что есть, что нет, что умер, что не умер, нормально. Значит, что, у него много счастья внутри или что? Нет, это значит, что у него морда кирпичом. Потому что если у человека морда кирпичом, он абсолютно индифферентен к тому, что происходит. Это не психолог. Психолог — это человек, который себя берет, понимаете? Он берет себя, и ты чувствуешь, что он тебе сострадает, он в тебе живет, он в тебе, он рядом с тобой находится. Он говорит, дорогой ты мой, у тебя человек умер близкий, вот оно что. Ты чувствуешь заботу, и при этом он остается сильным, счастье остается вместе с ним. И ты думаешь, этот человек мне поможет. Ты чувствуешь, тебе легче рядом с ним становится, спокойнее. Это значит, что этот человек способен обучать, давать знания другим. Потому что у него есть сила. С одной стороны, взять в себя человека, не морда кирпичом, а берет в себя человек, понимаете? Но с другой человек, он остается сильным, он способен убрать вот это страдание из твоего сердца. Понимаете? Вот это настоящий в этой категории человека. Дальше. Свобода от критицизма. Такой человек, он может давать советы там и все прочее, но при этом он никого не осуждает. У него сердце доброе по отношению ко всем. Он никого не злится, никого не критикует, никого не осуждает. Он ко всем относится одинаково по-доброму. Вот это так, это в себе человек должен развить этой категории. Следующее, сострадание, мы говорили, свобода от алчности. Такой человек не должен, у него рука к деньге не должна тянуться, понимаете? Он должен спокойно к деньгам относиться, он должен верить, что его жизнь, его правильное понимание вещей сами дадут ему возможность существовать. Доброта, скромность, решимость, то есть этот человек должен решительно работать над собой. Видите, сколько черт характера должен такой человек обрести. Поэтому в Ведах говорится, что если в поселении, вот есть какое-то поселение, в этом поселении нет брахмана, то есть человека вот этой категории, нет реки рядом, допустим, нет брахмана, нет колодца, то есть нет чистой воды, и в этом поселении нет врача, то есть человека, который лечит болезни, это поселение погибает. Рано или поздно оно загнется. Понимаете? То есть священник, человек, который знает истину, должен быть обязательно. Человек, который может вылечить, должен быть обязательно. Река, вода должна быть обязательно. Понимаете? То есть вот условия, как бы, когда поселение не загибается. Я не знаю, насколько вы понимаете важность этой темы. Я считаю, что это очень важная тема, потому что она раскрывает, кто есть кто. Вот люди часто теряются, идти на консультацию или нет. Как разобраться в человеке? Тот человек, он квалифицирован быть таким или нет? Квалифицированный преподаватель, квалифицированный руководитель или нет? Люди теряются, они не понимают, где работать, с кем общаться. И я вам сейчас раскрываю, что такое квалифицированность, потому что понять это очень трудно самому. Это надо просто знание это получить и пользоваться им. Вот квалифицированный руководитель. Некоторые думают, что руководитель должен всех по головке гладить. Это значит, что он квалифицированный. Вот это глупость, которая разрушает коллектив. Понимаете? Квалифицированный руководитель, он внешне очень строгий, он может наказать. Его называют кшатри. Кшатри переводится с санскрита. Это тот, кто может наказать. Потому что из тех четырех категорий только одна может наказать. Все остальные не способны наказать. Человек, который торговец по природе, он не может наказывать, потому что он сам такой. Он знает, ну я сам такой, ну как я буду наказывать? У меня самого есть. Брахман, первая категория, не наказывает, потому что он добрый, как в природе. Он думает, ну зачем наказывать? Человек просто не может делать как надо. Ну надо его простить. Он не может наказывать. Человек, который, допустим, склонен к творческому труду, он не может наказывать, потому что он думает, а что народ-то баламутить? Зачем создавать панику, хаос? Зачем кого-то наказывать? Пусть все спокойно живут. Главное, чтобы все было хорошо, чтобы войны не было. А вот человек, который хочет, чтобы порядок во всем был, этот человек будет наказывать. Потому что ради порядка, ради того, чтобы все было справедливо, он готов даже свою жизнь отдать, не то, что он кого-то наказать готов. Он должен даже свою жизнь готов отдать ради этого, понимаете? Но следует понять, что эта категория людей, когда они недоразвиты, когда они всех угнетают, когда они стремятся к власти, когда они говорят, всем работать вот так, попробуй сделать не так, я тебя уволю. То есть, когда эти люди стремятся, они, у них есть склонность совершать насилие с самого детства. Они могут там в репу дать кому-нибудь с самого детства. Они очень внутренне сильные люди. Вот. Но у них есть одна... Это значит, что они еще не развиты. Допустим, если человек к науке склонен, он очень замкнут. Он старается как бы сам по себе жить. Эта замкнутость означает его эгоизм, проявление его эгоизма. Человек, который склонен к правлению, он по природе по своей склонен к тому, чтобы насилие совершать над всеми. Человек, который склонен к бизнесу, у него есть очень сильная доля жадности. Он очень жадный по природе. В этом его заключается недостаток, который надо очиститься. И люди, которые склонны к творческому труду, они по природе очень индивидуалистичны. Они не хотят, чтобы кто-либо их трогал. Они хотят быть сами по себе. Понимаете? Вот такие недостатки у этих четырех категорий людей. Итак, у человека, который склонен к управлению, у него по недостаткам тоже можно категорию человека определить. Если недостаток развит, это значит, что этот человек этой категории, но не зрелый человек, не недоразвитый, будем так говорить. То есть, допустим, человек склонен к насилию. Он склонен как бы всех толкать, пихать вокруг себя, как бы устанавливать господство. Это значит, что он по природе руководитель. Человек, что ему нужно в себе развить? Ему нужно в себе развить сильное желание порядка. Порядок это не означает всех толкать, порядок это означает всех любить. Милосердие, это качество характера называется милосердие. Он должен научиться людей любить, понимаете, он должен стать защитником для людей. Как у нас есть пословица, наша милиция нас бережет, сначала посадит, потом стережет. То есть, это совсем противоположная вещь, понимаете. То есть беречь не означает посадить, потом стеречь, понимаете? Беречь означает забота, дать человеку возможность жить, дать ему защиту, чтобы никто его не посадил, чтобы у него в жизни все было хорошо. Чтобы человека никто не посадил, что нужно сделать? Нужно сделать, чтобы он вел себя правильно в жизни, чтобы он не ошибался, не воровал, не делал глупостей. И объяснить ему, как это делать. А если пытается это делать, наказать его сразу, чтобы больше он этого не делал. То есть так действует правильный руководитель. Он порядок устанавливает в коллективе с самого начала и никому не дает возможность вести себя неправильно. Как только человек неправильно начинает вести себя, он раз, его сразу наказывает. Потому что наказание – это самый лучший способ исправить ситуацию. Но наказание какое? С добрым сердцем. Такой человек, он сильный внутренне, он может наказывать, но делает это по-доброму человеку. Он говорит, ну что, Василий Петрович, что хочется тебе вот так вот? Быть наказанным, зарплаты лишенным. Он говорит, нет, не хочется. Ну тогда не делай вот так. А то опять тебя накажу. Понимаете, он по-доброму относится, он не злится ни на кого. Он врагов тебе на работе не ищет. Он ни с кем не враждует, волком ни на кого не смотрит. Если вы работаете в каком-то месте, и руководитель ходит такой, и волком на вас смотрит, значит, недоразвитый. Я имею в виду, как руководитель. Вот. И что нужно делать? Увольняться с работы? Глупость, потому что в основном все руководители недоразвиты, все ученые недоразвиты, и мы сами все недоразвиты. У нас нет качеств, мы не развили в себе качеств быть счастливым человеком. И поэтому вот где вы и работаете, там и работаете. Принцип такой, если вы сами делаете все правильно, на своем месте развиваете в себе качество, даже недоразвитый руководитель с вами будет вести себя по-человечески. Потому что кому не хочется иметь хорошего сотрудника? Все хотят. Поэтому все будут уважать человека, который ведет себя правильно. Таков принцип. Не надо искать себе идеальной среды. В этом обществе больном нет идеальной среды. Вы не найдете ни одного места, где нет недостатков сейчас. Ни одного места нет. Вы не найдете себе ни одного роддома, где бы этой дуры не было, которая бы не ходила там и не орала на всех. Понимаете? Не найдете ни такого роддома. Вы не найдете ни одной больницы, где вот такие хирурги бы не встречались. Просто надо все равно найти себе хорошего хирурга, чтобы операцию сделать. Когда касается главного чего-то в жизни, надо все равно искать. И Бог вам даст возможность контактировать с таким человеком. Найти себе человека, который вылечит, который даст вам возможность как-то на работе выжить. То есть какого-то друга надо на работе. Но нельзя работать там, где нет друзей. Кто-то должен тебя защитить. Кто-то должен дать возможность, чтобы ты нормально себя чувствовал. Итак, люди, которые способны управлять, если, допустим, попадает, вот такой правитель, допустим, в стране попадается, в стране повезло, такой правитель, допустим, который все качества характера хорошие имеет, то эта страна начинает немедленно процветать. Как вы думаете, почему? В чем причина? Да, то есть в этой стране уровень доверия людей друг к другу начинает очень сильно возрастать. То есть как только правитель правильно приходит, он сразу всех уголовников из власти сначала раз убирает разными способами, вшух, нет уголовников власти. Дальше следующее, что он делает? Он порядок в образовательных системах наводит, потому что, как сказал Ленин, кадры решают все. То есть он начинает людей обучать правильно. Дальше что он делает? Следующее, что он делает? Он устанавливает порядок во взаимоотношениях с другими государствами. Он дальше что он делает? Он начинает бороться с болезнями общества. Есть много болезней общества. Наркомания, пьянство, там, разврат и все прочее. Он начинает с ними бороться. Как с ними бороться надо? Что, сажать наркоманов? Как бороться с этими вещами? Проводить образовательные программы, рекламу делать, правильную презентацию правильного образа жизни. Он начинает внедрять вот это вот обучение, как правильно жить в школах, в институтах, везде там, и пытаться бороться за то, чтобы люди знали об этом. Чтобы люди знали. В этом заключается правильность руководителя, человека, который способен дать людям счастье. Когда он начинает так себя вести, общество процветает, оно становится счастливым. Но понимаете, проблема заключается в том, что мы недостойны такого руководителя. Когда мы становимся достойными, тогда он и приходит в нашу жизнь. Какие черты характера еще должны быть у руководителя? Первая черта характера – целеустремленность. Такой человек постоянно должен работать над собой. Он должен развивать в себе сильный характер. Следующая черта характера – это всепрощение. То есть он, несмотря на то, что он наказывает, как я говорил, он должен научиться людей прощать и любить. И следующая черта характера – стойкость. То есть, допустим, дефолт везде, там, инфляция и все прочее. Но этот руководитель, он все равно, у нас все будет хорошо в коллективе. Очень стойкий, психически стойкий человек. Вот его черты характера, которые он должен иметь. Следующая черта характера – благотворительность. Он должен уметь заботиться о малоимущих, должен заботиться о них на заводе, там, неважно где, в фирме. Если есть человек, который нуждается в заботе, надо заботиться. Дальше. Ну, соответственно, самообладание, склонность совершать пожертвования. Все то, что мы вот сейчас обсудили. Следующий тип, третий тип характера. У людей, которые склонны заниматься торговлей и хозяйственной деятельностью. Какие черты характера они должны себе развивать? Первое, что они должны в себе развивать, это чистоту в отношениях с людьми. Отношения, то есть они развивают что? Они в гармонии должны учиться, в гармонии с окружающими людьми жить. Потому что благосостояние людей означает гармония. Чем больше гармонии в обществе, тем больше благосостояния. Тем больше доверия в обществе, тем больше благосостояния. Поэтому такие люди, они что должны уметь учиться делать? Они должны учиться правильному общению. Вот если человек по-настоящему бизнесмен, настоящий бизнесмен, он должен знать, как разговаривать с правителем, как разговаривать с ученым человеком, как разговаривать с бизнесменом, как разговаривать с рабочим. Если он не знает разницу вот в этих типах разговаривания, то он не бизнесмен. Бизнесмен – это человек, который должен различать, обманывают его или нет. Вот так вот, с лету. Понимаете, если 100 человек поставить к нему, и два слова каждый из 100 человек скажет, он должен определить сразу, обманывает его этот человек или нет. Всем указать точно, ты меня хочешь обмануть, ты не хочешь, ты хочешь, ты не хочешь. Он должен это чувствовать, и это возможно ощутить только в том случае, если человек сам по природе очень склонен к честным отношениям. Он хочет честных отношений со всеми фибрами своей души. Он не хочет никому причинить вред в отношениях, в сделках и все прочее. Он хочет только честно вести бизнес. Вот это настоящий бизнесмен. И настоящий бизнесмен, он имеет свою честь. И вот эта честь его марка в жизни. Понимаете, сейчас очень модно говорить марка фирмы. И там марка фирмы, там, Coca-Cola, допустим. Открой крышку там, узнаешь марку фирмы. И недавно рекламу такую смешную в интернет видел. На кондиционном люке написано «Coca-Cola, открой крышку». Марка фирмы. Марка фирмы – это честь бизнесмена, понимаете? Марка фирмы – это значит, что человек имеет такой товар, который все будут кушать и все будут счастливы, понимаете? Вот это марка фирмы. Марка фирмы – это его желание всех сделать счастливыми. Не навариться на людях марка фирмы и сделать крутой вид там. Мы лучшие, допустим, там или еще что-то. Хорошо, все классно. Но это не марка фирмы. Марка фирмы – это порядочность фирмы. Ее способность сделать всех счастливыми. Вот это марка. И, допустим, еще 100 лет назад бизнесмены имели свою марку. В чем заключалась их марка? Она заключалась в их достоинстве. Допустим, человек говорит, у них даже, вот настоящих бизнесменов того времени, у них даже был такой, как бы, ну вот знаете, такое у них было, что если он слово сказал, он говорит, я согласен сделать твою сделку, с тобой сделку. Он говорит, ну тогда давай документы подпишем. Он говорит, пускай документы все подпишут, я сказал, что я согласен. То есть он сказал, все. И больше это ничего, если он имеет вот такое чувство собственного достоинства, он сказал, что он согласен, это никогда не изменится, даже если его прибьют, он это не изменит. Понимаете, вот это означает достойный человек. То есть его слово это закон, оно не меняется. Вот он сказал так, все, мы с тобой будем сотрудничать 5 лет. Все, он сказал. Потому что подписи все эти не работают, понимаете, это не то, что может защитить. Сегодня ты одно подписал, завтра подпишешь другое, и все это развалится. Вот их марка, их честь была, это слово, которое они говорили. Если человек сказал, он слово держит, рано или поздно об этом все узнают. Если он слово свое держит, значит он настоящий бизнесмен. Люди будут и сотрудничать с ним, придут, и отношения строить, и товары ему будут продавать, и будут покупать у него товар. Почему? Потому что он честь имеет, понимаете? Честь означает вот эта сила внутренняя, которая дает гарантию всем, что все будет хорошо. Понимаете? Вот в чем заключается марка. А сейчас в чем марка бизнесмена заключается? Надо показать всем, что у меня много денег. Вот это вот иллюзия. Если у тебя много денег, значит ты можешь поделиться их со мной или не со мной. Вот это иллюзия. Сейчас чем бизнесмены занимаются? У меня есть один знакомый, человек лечился у меня, который является директором фирмы в аэропорту. Он частные самолеты обслуживает. И я спрашивал его, сколько стоит один частный рейс. Оказывается, 50 тысяч евро стоит один частный рейс. Чтобы слетать куда-то в другой город по России, это стоит 50 тысяч евро. Ну, соответственно, посчитайте, сколько даже стоит просто весь бизнес-класс купить в самолете и лететь одному во всем бизнес-классе. Стоит там, я не знаю, намного меньше, понимаете? То есть это реально большие очень цены. И этот самолет еще стоит у него там, и тоже денежку большую жрет, еще бензин стоит и все прочее. Понимаете, столько всего стоит, чтобы этот самолет, рейс надо рассчитать и так далее. Это всего бешеные деньги стоит. И они все равно летают на своих частных самолетах, потому что если он на своем самолете прилетел, значит деньги есть. Значит можно сделку заключать. Так поймите, проблема-то заключается в том, что чаще всего бывает, что у человека, у которого есть деньги, он как раз и самый жмот, понимаете, в этом проблема. Чем больше денег, тем жаднее человек. Потому что люди, психологи проводили такую статистику. Нищий стоит, допустим, люди проходят мимо, раз, один копеечку отстегнул. Его спрашивают, у вас большой достаток? Нет, маленький. Почему он копеечку отстегнул? Потому что он сам почти нищий, он понимает, что ему кушать хочется. Ему раз денежку дал, потому что он его понимает. Богатый человек проходит, что он его понимает, по этому поводу есть такой анекдот. Два человека встречают, один из них новый русский. И новый русский толстый такой, он спрашивает, ну что, браток, как у тебя жизнь-то? Тот говорит, да вот, говорит, что-то иногда не доедаю. Тот говорит, так заставлять себя надо, дружище.
Он не врывается просто, понимаете? У него нет понимания, что человек может быть голодным.
Вот так богатые люди, они отупели в этом плане совершенно. У них нет понимания. Я не говорю обо всех богатых людях, я говорю, что деньги делают человеком. Потому что чем больше человек бизнесмен, тем больше на него наваливается эта сила, которая называется деньги. И что она с ним делает? Он получает через них власть, способность управлять людьми, там, способность совершать насилие. Вот закон на его стороне становится, он становится сильным мира сего, и он может с людьми все что угодно сделать. Так? Так. И что это делает его сострадательным, заботливым? Делает его человеком, который заботится о своих подчиненных, не хочешь работать, увольняйся, уволен. Все, то есть, понимаете, и такой человек рушит свою жизнь. Но настоящий, это не настоящий бизнесмен, это человек, который не по качествам этим начал заниматься. Настоящий бизнесмен, это человек, который вот эти деньги все использует так, что общество вокруг него процветает. И при этом он менее богатым не будет. Понимаете, он остается богатым. Для чего? Он знает, для чего ему не нужны деньги, поэтому он богатый. Если его кто-то спросит, а что ты столько нахапал? Он говорит, я столько нахапал для того, чтобы содержать детдом, для того, чтобы церковь построить, для того, чтобы то сделать. Ну что ты не строишь тогда сразу? А если я сразу построю, я потом не могу ничего, не смогу ничего сделать. Мне нужны оборотные деньги. Понимаете? Он знает, зачем ему нужны деньги, он понимает это все. Он заботится обо всех, он содержит всех, но он при этом остается богатым, потому что он знает, зачем ему деньги нужны. Он хочет дальше все это развивать, чтобы все расцветало вокруг. Вот это настоящий бизнесмен. И этот человек будет безумно счастлив. Почему? Потому что все вокруг его будут любить. Но если человек жадный по природе, он трясется от каждой копейки, он и сдохнет трясясь, понимаете? И счастья никакого не будет, потому что когда он вздыхать будет, ему еще все его собственность поделят вокруг. Его родственники, которые тоже такими жадными стали рядом с ним. Потому что с кем поведешься, того и наберешься. И к одному листику другой похожий приклеивается, понимаете? Если человек по природе такой, к нему такие люди приклеиваются, он ничего с этим не может сделать, его окружение таким же становится. В этом большая проблема. И проблема в том, что многие люди и хотели бы быть счастливыми, но не знают как. Потому что вот эта концепция, что деньги делают человека счастливым, она очень глубоко сидит у нас внутри. Мы не понимаем, что не деньги делают счастливыми, а правильное отношение к деньгам делает человека счастливым. Надо научиться правильно с ними обращаться. В этом идея заключается. Итак, чистота в отношениях – главное качество бизнесмена. Отсюда выходит щедрость, благотворительность, способность держать всегда свое слово. Практичность. Одна из черт характера такого человека. Такой человек должен знать, как использовать деньги. Он должен хорошо понимать, как они оборачиваются, сколько будет прибыли из этого всего. То есть он четко должен все рассчитывать. Это другая качество черта бизнесмена. Это означает, что у него ум очень способен четко все по полочкам ставить. Практичность означает фактически аккуратность человека. Это другая качество характера, другая черта характера бизнесмена. Если бизнесмен не аккуратен по природе, значит, у него не будет нормального бизнеса. Будет хаос в этом бизнесе. Итак, самая главная черта характера, разрушающая жизнь бизнесмена, это жадность. Если бизнесмен жадный по природе, у него все в жизни разрушено. Он просто, вся судьба его становится несчастной. Даже если он будет богатым, не имеет значения. Все уничтожено в его жизни. Четвертый тип людей. Люди, которые склонны заниматься творчеством. Самый главный недостаток – лень. Если эти люди ленивы по природе, они не хотят работать, им трудно себя заставить, они разрушают свою жизнь. Самая лучшая черта характера – это любовь к труду. Человек хочет, он любит труд, ему нравится это дело. Еще одна черта характера, которая разрушает жизнь этого человека – это неспособность слушаться. То есть, если человек, допустим, склонен к труду, он должен уважать начальника, уважать старших. В этом заключается его победа над собой. Если он не может этого делать, он разрушает свою жизнь полностью. Если вы где-то работаете на какой-то фирме и не уважаете начальника, который будет, допустим, пьет, курит, развратник, допустим, хапуга и все прочее. Но все равно его надо уважать. Почему? Потому что он старший. Веды говорят, если человек поставлен старшим, значит Бог так хочет. Есть такая сила, которой мы не можем управлять. Эта сила ставит над нами какого-то человека. Эта сила называется провидение ведов или сила Бога. То есть эта сила ставит над нами отца, мать. Какая бы мать ни есть, она мать, она Богом поставлена. И мы должны ее уважать, потому что она старшая. Какой бы начальник ни был, надо его уважать, потому что он старший. Какой бы милиционер ни был, вот милиционер идет по улице, надо его уважать. Пускай он деградант там совсем. Сидел недавно в тюрьме и милиционером стал только для того, чтобы деньги со всех собирать. Но все равно, так как Бог дал ему стать милиционером, его надо уважать. Потому что он хранитель порядка, в кавычках. Но так или иначе, надо уважать. Раз он одел эту одежду, значит, надо уважать. То есть все люди, которые несут какую-то ответственность в обществе, справляются они с ней или нет, этих людей надо уважать. В этом заключается закон Бога. Не тот закон, который мы придумали, а закон Бога. Потому что нам всегда хочется оспорить этих людей. И толку от этого не будет. Мы потеряем что-то в своей жизни. Руководители оспариваем, вылетаем с работы. Да, ты прав, он хапуга. Но если ты не сможешь ему сказать это очень вежливо, аккуратно, смиренно, чтобы он это понял, тогда лучше молчи. Потому что если он не сможет через своих слов тебя понять, значит тогда ты вылетишь с работы просто и все. И кто будет виноват, ты сам. Потому что ты не соблюдаешь правила жизни в этом обществе. Или, допустим, ты ленивый, работать не хочешь как надо, опять твои проблемы, опять ты от этого сам пострадаешь. И никто тебе в этом не поможет. Потому что в этом обществе существует сила, которая наказывает всех, кто не хочет жить как надо. В этом проблема заключается. Что делать, если жена хочет иметь детей, а муж не хочет? Хороший вопрос. Я сейчас объясню вообще, жена, почему детей хочет иметь, а почему муж не хочет иметь. Смотрите. Вообще, почему муж хочет с женой сексом заниматься? Знаете, от чего нет? От чего нападает на жену муж? Знаете, в чем причина? Женщина, вам интересно знать, нет? Некоторым очень интересно, потому что он же так достал. Сейчас объясню, почему. Потому что в женщине существует определенная потенция любви, которая живет в ней сама по себе. То есть женщина даже не знает, она говорит, да я спокойно к нему отношусь. Но из нее исходит сила определенная, понимаете? Эта сила, она возбуждает психику мужа. Спасибо большое. Эта сила возбуждает психику мужа, и ему хочется вот быть рядом с женой, целовать ее, любить ее, понимаете? Эта сила предназначена для рождения детей. То есть он нападает на нее, на жену. Почему? Потому что из нее исходит такая сила. Теперь. Женщина рожает одного ребенка. Чем больше он мучает ее, муж как бы нападает, тем больше у женщины появляется необходимость иметь ребенка. Подсознательно приходит к ней. Потому что она понимает, что он так и будет приставать ко мне, пока ребенка не будет. Ну как бы у нее внутри где-то сидит сильное желание иметь. Это же энергия любви, которая исходит из нее. Она же заставляет ее хотеть ребенка. Это именно эта же энергия, которая мужа мучает. И он выводится, не зная, что с ней, с собой делать, ему хочется, вот что, чтобы к женщине приставать. И женщина не должна так корить мужа, потому что так природа устраивает, ничего с этим не сделаешь. Она должна терпеть. Почему он пристает так сильно? Потому что детей не хватает в семье. Потому что когда рождается один ребенок, эта энергия любви у женщины, она уходит на ребенка часть. И в результате мужу спокойнее жизнь становится, он меньше уже нападает. Вот. И через некоторое время, допустим, когда ребенок чуть-чуть уже подрос, муж опять начинает нападать. Это значит, энергия любви женщины опять прорастает в теле. Это значит, что мало одного ребенка, надо двух. Когда люди, допустим, живут в хорошей обстановке, допустим, деревья, деревня, природа, кругом все любят друг друга, у женщины энергии любви очень много. И в такой обстановке хорошей, допустим, в семьях заводится 5, 6, 7 детей, и это нормально, потому что в такой обстановке эти дети полноценно развиваются. они достаточно еды и всего прочего. В нашем обществе, где общество в целом имеет мало любви в отношениях, у женщины запал кончается уже на втором ребенке обычно. Первого родила, муж еще нападает. Второго родила, семья успокаивается. Все успокаиваются в семье, все хорошо, никто ни на кого не нападает. Потому что на самом деле не только муж нападает. Женщина, когда нападает на мужа, это тоже значит, что ребенка не хватает. Потому что муж как на жену нападает? Он хочет секса. А женщина как на мужа, на мужчину нападает? Она нападает на него своими эмоциями. И то не так, и это не так, и то не так, и это. Когда она замучила, это значит, надо срочно ей ребенка зачинать. Иначе она просто сгноит. Понимаете? Потому что вот это вот нас такое у женщины, когда вот ее вот колбасит, она все, и не так вот, понимаете? Это значит, что надо ребенка. Как только ребенок появляется, она такая раз, успокоилась, все так. Все нормально. Вся энергия туда пошла просто в живот, и все. Все так стало. Потом немножко ребенок подрог, она опять все, у нее не так, все. И муж на нее нападает, и все у нее не так. Когда в семье расколбас идет, значит, ребенка срочно к нам начинает. Я вам такую вещь скажу, что есть такой период определенный, что если примерно 6-7 лет в семье, когда надо, надо зачинать ребенка, но семья по каким-то причинам не хочет его зачинать, просто откладывают они там, не хотят. Допустим, у них они считают, обстановка не та, допустим, или не хватает жилплощади, ну какие-то свои как бы интересы преследуют, в 6-7 лет без ребенка, когда вот нужно зачинать, и семья разлагивается. Почему? Потому что невыносимо терпеть друг друга становится. Настолько накаляется обстановка, настолько тяжело становится жить, что люди просто расходятся. Это мое серьезное наблюдение в этом плане. Поэтому надо быть очень осторожным. Если вы чувствуете, что женщина не удовлетворена в семье, или мужчина очень сильно озабочен в плане секса, это значит, что надо ребенка срочно заводить, потому что иначе обстановка будет очень тяжело накаляться и могут быть большие проблемы. Ребенок появляется, все успокаивается. И когда, допустим, достаточно количество детей в семье, то они стабилизируют, вот эта энергия любви через них вся проходит, и мужчина успокаивается, женщина успокаивается, в семье наступает гармония в результате. Понятно, почему женщина хочет иметь детей? Кстати сказать, мужик этого не понимает. И веды говорят, чтобы женщина должна сделать так, чтобы мужчина тоже захотел детей. И веды говорят, чтобы, оказывается, муж дарит ребенка жене. Потому что когда ребенок появляется, женщина получает положительную карму от этого, то есть она, ей становится хорошо жить. А мужу становится жить гораздо тяжелее, потому что он от этого как бы нагрузка на него возрастает. И для того, чтобы он эту нагрузку мог выдержать, женщина должна через сердце мужа удовлетворить Бога в его сердце. То есть она должна так заботиться, так служить своему мужу, чтобы он сказал, у него как бы он вздохнул такой и сказал, да, нам надо ребенка. Понимаете, это значит, что она достойна, она заслужила. То есть как определить, что женщина заслуживает ребенка? Она так заботится о своем муже, так как бы служит ему, что у нее в сердце внутри появляется ощущение, что да, действительно нам надо ребенка. И это ощущение приходит к мужчине в сердце, и он ей дарит ребенка через это ощущение. Вот когда ребенок таким образом появляется, то он желанный. Понимаете, а если женщина просто выскуливает ребенка, давай ребенка, понимаете, то ребенок может агрессивным родиться, злым, неудовлетворенным, понимаете? Бог недоволен такой семьей. То есть женщина должна сделать так, чтобы муж был счастлив с ней. Она должна удовлетворить своего мужа, и тогда он захочет, чтобы у ней был ребенок. Потом, когда один появился, он как бы поднапрягся немножко. Вот, ребенок растет, женщина должна опять начать ему служить, опять удовлетворить его, чтобы он захотел, ну давай второго. Понимаете? И вот сколько сердце ее подсказывает, сколько нужно детей, столько и нужно. Но каждый раз муж должен быть доволен этим. Понятно? Как это все происходит? Или нет? Женщина, вы согласны, что это правильно? Или кто-то возражает? Некоторые женщины думают, что ребенок может быть и без мужа. Просто кем-то зачала, и чтобы ребеночек у меня был. А вот это называется уже обман. Потому что если женщина так себя ведет, это значит, что она счастье только для себя хочет. Потому что таким зачатием она ребенку приносит одни лишь страдания. Ребенок, я сейчас вам объясню почему. Психика ребенка, она находится, его характер ребенка находится между, в отношении, он находится в отношениях между родителями. Характер ребенка формируется в отношениях. Если между родителями нет отношений, соответственно, у ребенка очень большие трудности с формированием характера, потому что он как бы берет свою энергию для формирования из двора где-то там, то есть из других отношений. То есть ребенок голоден, понимаете, у него не хватает силы в характере. Почему? Потому что между родителями нет любви. Чем больше любви и взаимопонимания между родителями, тем больше этой энергии входит в ребенка. Допустим, один родитель уходит из семьи, ребенок больше всего от этого страдает. Не мать страдает, а ребенок больше всего, потому что часть его жизни уходит из его жизни, понимаете? Ребенок страдает больше всего от этого. Поэтому он сильно стабилизирует семью. Когда родители это понимают, они терпят все трудности ради своих детей, чтобы дети не пострадали. Они стараются, чтобы все в семье было хорошо. У детей, чтобы все было хорошо. Поэтому, когда женщина одного ребенка рожает одна, у нее нет отношений с этим человеком, который ей дал ребенка. Это значит, что получается? У ребенка характер формируется однобоко, понимаете? Она обманывает этого ребенка, она не дает ему настоящей счастливой жизни. Поэтому, если такая ситуация уже произошла, женщина должна или найти себе мужа побыстрее, или ребенка воспитывать, как бы, ну, есть старший, допустим, отец, или просто наставник ее, она должна ребенка воспитывать с помощью этого человека, чтобы он общался, пусть это девочка или мальчик, чтобы мужское начало вообще не присутствовало обязательно, это очень важно. Кшатрий – правитель, полководец, и кшатрий – политик. В чем разница? В подходе руководить и почему эти кшатрии разные? Понимаете, иногда у человека есть склонность к управлению, иногда у человека есть склонность к общению. Но какие бы склонности, их целый веер этих склонностей, но самая главная черта кшатрии – это чтобы был порядок. Если человек политик, допустим, в обществе, он дипломат, он тоже стремится к порядку. Одно его слово, и войны нет. Он может поехать, настоящий дипломат. Кто такой? Человек едет, допустим, он разговаривает с правителем другой страны, несколько минут разговаривает, и войны нет. Представляете, какой ценный человек в обществе? Это означает, что у него качества очень сильно развиты. А человек, дипломат, своими качествами может уговорить кого угодно. У него такая сила внутри находится, что ему на силу этого человека, доверяя этому человеку, другой правитель не начинает войну. Представляете, какая должна быть мощь у него? Поэтому это тоже правитель. Разница заключается в том, что одни люди действуют специально направленно на людей, как бы управляют ими, а другие люди управляют процессами. То есть человек управляющий, но он управляет процессами, чтобы не было войны, он дипломат. Другой управляет законами. То есть он юрист, допустим, он тоже как, ну, то есть не юрист, а судья. То есть он говорит, в тюрьму пойдешь, браток. То есть вывел законы, посчитал, что он должен идти в тюрьму, принял решение. Это тоже кшатрии. Но есть люди, которые создают законы. Это уже брахманы, то есть ученые. Скажите, пожалуйста, на какой руке правильно носить обручальное кольцо? При чем тут предназначение? Правильно носить и на той, и на другой. Есть как бы разные культуры и понимание вещей. Если люди стремятся к верности в отношениям, они носят на правой руке кольца. То есть это дает им силу. Правая рука связана с верностью. Если они стремятся к любви в отношениям, они носят на левой руке. Понимаете? То есть есть разные культуры и разное понимание семьи. Но вот цвет кольца надо выбирать правильно, потому что если неправильно выберешь, зубы могут повываливаться. Правда? То есть цвет кольца связан с солнцем, и зубы с солнцем связаны. У меня в жизни два случая было. Человек женился, кольцо надел не того цвета, и у него все зубы начали шататься во рту. Когда цвет кольца сменил, сразу легче стало. Скажите, пожалуйста, что делать при кожных заболеваниях? При чем тут заболевание? У нас семинар-то поэтому. Представляете, если бы я гробовщик был? Я читаю, допустим, лекцию по семейным отношениям, и мне просто вопрос из зала, а как гроб сколачивать? Можете? Расскажите нам, пожалуйста. Я не понимаю, зачем мы такие разговоры. Это же не по теме вообще. Зачем борода? Мы вообще говорим о других вещах. Вот хороший вопрос. Сын 14 лет занимался айкидо, музыкой, рисует, сам делает украшения для мам, в школе участвует в организации разных мероприятий. По первому предложению видно, что мама любит своего сына. Да? Она описывает, чем он занимается. 5 лет медитирует. В этом году получил мантру индийских учителей. Но при этом сильно выражено направление к торговле. Не стесняется любой работы, делает с удовольствием, но цель вознаграждения. Часто более болеет простудными заболеваниями, слабый огонь пищевода. Чем конкретно может занять сына в этом возрасте в связи с его направлением жизни? Ясно видно, что он не получает в жизни того, что для него очень важно. Хороший вопрос. Смотрите, вы все перечислили, все конкретно. Он и ученый, и музыкант, и там, и рисует, и денег хочет, и, короче, все, у него все есть. В этом заключается развитие человека. Понимаете, когда человек развивается, непонятно, где его стержень. И не надо это понимать, в этом нет никакой необходимости. Давайте человеку делать все, что он чувствует, что ему надо делать. Рисовать хочет, пусть рисует. Хочет айкидо заниматься, пусть занимается. Вот. Главное, чтобы не курил. Вот, то есть надо давать ему возможность всем заниматься в жизни, понимаете, всем. Но, что значит стержень жизни человека? Это значит, что когда приходит время, он начинает проявлять определенные черты характера. Допустим, человек говорит, мама, я хочу, чтобы мы богатыми были, чтобы у нас денег достаточно в жизни было, чтобы у нас было все хорошо. Это значит, что он бизнесмен по природе. Или он говорит, мама, ты знаешь, я хочу, чтобы мы в мире жили, чтобы у нас все спокойно было, чтобы нас никто не трогал. Значит, он рабочий в природе. И он говорит, мама, я хочу, чтобы порядок в нашей стране был. Значит, он управитель по природе. Если он говорит, мама, я хочу понять, почему так мир этот устроен, я хочу все знать. Значит, он по природе ученый. Понимаете? Почувствуйте стержень. Попытайтесь понять, что для человека важнее всего в жизни. Потому что он может всем интересоваться, заниматься, но стержень в человеке – это то, что для него является в жизни самым ценным. Понимаете, ценность, как человека проявляется в жизни. Самое важное, на что он надеется больше всего в жизни – это такова природа человека. Понимаете, его надежда. То, что через него проявляется сильнее всего. И эта энергия надежды, она уже выражена в маленьком ребенке. Я вам, наверное, рассказывал на прошлых семинарах, что когда ребенок маленький, он только начинает ползать, перед ним кладут по 4 сторонам света, кладут книгу, пистолет, кладут молоток и кладут, что там еще, деньги, да. И куда ребенок поползет? Несколько раз его так сажают, и он раз разворачивается и книги все время лупит. Почему? Потому что энергия идет такая, которая ему нравится, он надежду чувствует, ему нравится туда. Раз книгу все время хватает, или он к деньгам всегда ползет, деньги, или он пистолет ему нравится, или ему нравится молоток. Понимаете? То есть так определяет природу, предварительное определение. То есть несколько раз пополз, значит там надо определить молоток, попробовать разных цветов, потому что иногда ему цвет нравится. Надо попробовать такой и плоскогубцы вместо молотка положить, поползет с ним или нет. Ну то есть поэкспериментировать, куда он ползет. Можно часа 3-5 поэкспериментировать, и уже как бы сложится впечатление, куда его тянет. Понимаете, это очень хороший способ, надежный. Потому что ребенок маленький, он же ничего не соображает. Вот куда его влечет, то и происходит. Понимаете, стержень его виден еще в таком возрасте. Во время медитации или молитвы вроде бы должна быть голова опущена. Но происходит самое произвольное поднятие. И закидывание головы. Что бы это значило? когда в Самаре был студентом на третьем курсе, мне было 23 года. Я занимался очень сильно раджа-йогой, то есть я занимался медитацией, дыхательными упражнениями, концентрацией внимания. И я рассказывал вот разные вещи, как правильно жить людям. И меня попросили, давай вот у нас есть институт такой, подшипника. Говорит, давай мы там проведем, тогда было модно очень, давай проведем лекцию, ты расскажешь всем, все вот сейчас лекцию прочитаешь. Была первая лекция в моей жизни. Я пришел, короче, говорить ничего, рот не могу открыть, не знаю, что говорить. Замкнуло внутри. Я говорю, сядьте все прямо, закройте глаза, сейчас будем медитацией заниматься. И начал вот психически настраиваться, чтобы все получили благо. И начал так концентрировался сильно, начал дышать, и глаза боюсь открыть, короче. Боюсь, что вы сюда водитесь, дурачком меня что ли посчитают. И, короче, глаза открываю, смотрю, люди сидят такие. И так, они и так, мы все такие медитируем. Их понесло. Я думаю, вот это да, чудеса какие. Это была самая первая лекция моя. Вот. Голову закидывает, значит, энергия пошла, понимаете? Бывает, что когда энергия идет, человека закидывает назад вот так, иногда вперед закидывает. А вообще, когда человек медитирует, он должен учиться прямо сидеть. Потому что вот такие все катаклизмы происходят в связи с тем, что активизируется макушечный центр. Когда он активизируется, он связан с мышцами, затылочными мышцами, понимаете? Там вот мозжечок рядом находится, и когда макушечный центр активизируется, человека так подтягивает, а иногда вот так вот делается. Понимаете? То есть это значит, макушка заработала. Самый главный центр, связанный с разумом человека. Когда человек желает всем счастья, у него может включиться этот центр психический, и его так начинает куда-то нести. Но не надо сильно этому значение большое придавать, потому что это попахивает шизофренией. Когда человек начинает, меня несет, я когда медитацией занимаюсь, у меня не такое, меня несет, миры открываются там разные, все, я сижу. Я могу правду всем сказать в это время. Вот спрашивайте меня, в чем правда. Давайте спрашивайте, я сейчас вам скажу. Я вижу, потому что мне говорят, на ухо говорят правду. Понимаете, ко мне часто такие люди приходят, я говорю, а кто вам правду-то говорит? Кто говорит? Я не знаю, кто говорит, но говорит правду. Если ты не знаешь, кто говорит, зачем слушать тогда? Поймите такую вещь, что когда кто-то тебе на ухо говорит, ты записываешь, ты сначала должен разобраться, кто говорит. Потому что я вам точно говорю, веды описывают, что высшие живые существа делятся на две категории. Одни из них демонично настроены, а другие божественно. И те, и другие знают правду, но используют эту правду по разным целям. Допустим, они тебе диктуют правду, ты пишешь, что происходит в это время. У тебя укрепляется вера того человека, в то живое существо, которое тебе на ухо это все диктует. Эта вера связывает тебя с ним. И в результате ты становишься и слугой этого человека, его как бы правой рукой или левой, неважно. Важно то, что он управляет тобой, понимаете? И если ты попался на дудочку демонических людей, настроенных, живых существ, в смысле, то ты станешь сумасшедшим шизофреником, потому что их мир связан с миром духов там, и так далее. А если связан с божественным человеком, божественной природой начинает тебя диктовать, то ты станешь святым. Есть только одно «но», и это «но» заключается в том, что божественные живые существа не вмешиваются в нашу жизнь. Они могут сказать нам пару слов, только если очень сильно надо. Они сильно не навязываются со своей диктовкой, понимаете? А вот демонические живые существа это очень любят делать. Им очень нравится контролировать кого-то, понимаете? И рассказывать ему правду матку. Они чувствуют, они демонические существа высшие. Они видят прошлое наше, будущее, они много чего могут сказать. Но проблема заключается в том, что чем больше ты его слушаешь, тем больше ты попадаешь в рабство этого существа. Поэтому тонкий мир – это другое измерение, в котором мы не живем. Мы не знаем, что это такое. Это мир ума. Мы когда закрываем глаза, там темнота. У нас в уме темнота, понимаете? Мы не ориентируемся в этом умственном пространстве. И в этом заключается наша недоразвитость, понимаете? Но эти живые существа, они в умственном пространстве Земли, ну вообще Вселенной, живут. Они там живут и действуют, это другое измерение. И нам с ними не тягаться, понимаете, они нас могут там очень сильно облапошить. Поэтому если вам кто-то диктует, вы спросите, а кто ты вообще диктуешь? И он скажет, я сам Господь Бог, тебе диктую. У тебя же голос, во, Господь Бог мне диктует. Все, значит, я тоже почти Бог. Знаете, это все веды описывают, опасная вещь. Поэтому веды говорят, человек должен иметь живого духовного учителя, живого наставника. Чтобы он видел, как он живет, какие качества характера у него проявляются, с кем он общается, у кого сам учился. Надо это все понять сначала, а потом уже знания получать от человека. Если ты этого не понимаешь, это очень опасно. Это может перевести к большим проблемам потом дальше. Понимаете? Поэтому будьте осторожны с этими контактами, контактерами. Будьте осторожны, это опасно. Это не та система, которая может счастье привести. На Ике, когда к человеку приходит, он очень... Вы знаете, настоящее знание, когда человек получает, он очень скромен. Он никому не навязывает это знание. Когда человек действительно пророк по природе, он не идет всем подряд и не говорит об этом. Для него это очень сокровенно. Это приводится в этот пример, что вот, допустим, девочка, которая еще не по-настоящему влюбилась, она постоянно маме рассказывает, мама, у меня такая-то любовь, мама, у меня такая-то любовь. Но когда она по-настоящему полюбила, она приходит домой и молчит. Почему она молчит? Потому что очень сокровенное что-то произошло в ее жизни. Она боится этим поделиться, понимаете? Так и человек, который по-настоящему что-то сокровенное услышал или увидел, он не будет болтать. А человек, который услышал и увидел что-то недостойное его, он всем начинает рассказывать, какой он контактер, что ему молнией по голове ударило, и насколько он продвинутым от этого стал. Под каким влиянием находится Вильнюс? Вы знаете, я не знаю, и там не был в Вильнюсе. Я могу догадываться, что кто из Вильнюса, поднимите руку. О, ничего себе. Вот, сейчас я посмотрю. Ну, подержите руку, сейчас я посмотрю. Меркурий точно есть. Ага, Меркурий есть 100%. Ага, Меркурий, Сатурн, Марс. Ну так, я думаю, что Меркурий и Сатурн очень сильны. Там люди склонны разговаривать, рассуждать, да? Такие как бы очень все начитанные. Да? Слишком уж, да? Меркурий. Меркурий и трудолюбивые люди, да? Такие. И Сатурн. Меркурий и Сатурн сильные. Планета вырыша. Агитируют меня в Германии. Я уже обещал, что мы уже организуем приезд в Германию. По-моему, в феврале. Надо просто на сайте все узнать. Даже мы сегодня разговаривали об этом с вашим представителем из Германии. Что может даже в этом городе, где нас, и они там находятся. Но я не знаю, будем... Это будут проводиться исследования. Как избавиться от жадности? Как научиться правильно относиться к деньгам? Очень трудно избавиться от жадности. Очень трудно. Это большая сила, которая сковывает нашу психику и рушит нашу жизнь. Она проявляется во всем. И эта сила есть у всех людей. Не то, что одни только жадные, там какая-то категория, допустим, бизнесмен, все остальные не жадные. Все люди жадные. Просто у бизнесменов, если они жадных не победят, они не смогут быть счастливыми людьми, понимаете? А все люди, у кого-то жадность в жизни не так сильно выражена, у кого-то очень важно ее победить. То есть разные категории людей, но жадность у всех есть. Жадность означает, что человек не понимает, где счастье искать. Он ищет счастье в материи, понимаете? Он не понимает, что счастье в духе, что в чистых, настоящих отношениях счастье. Он хочет воспользоваться женщиной, допустим, наслаждаться им, не понимает, что настоящая любовь она может в других отношениях ему дать. Это все это проявление, разные проявления жадности. Как от нее избавиться? Надо развиваться как личность. Надо работать над собой, надо духовной практикой заниматься, надо пожертвования совершать, аскезу совершать, изучать, как правильно жить. Это тоже самое главное аскеза, это изучать, как правильно жить. Потому что очень трудно правду слушать. Это аскеза большая. Вот вы сидите здесь, многие ведь не пришли на лекцию. Он говорит, я не хочу. Поднимите руку, с кем вы говорили, приглашали. Он говорит, да я не хочу. Вот это вот. Есть такие люди? Они боятся, потому что очень трудно, понимаете, надо смелым человеком быть, чтобы правду услышать. вам ученики попасть можно? Вы уже попали. Ведь разные отношения бывают. Люди просто лекции слушают, это тоже отношение учителя и ученика, понимаете? Не надо, здесь не надо попадать. Что вы имеете в виду под попасть? Ученики? Попасть — это значит, что я попал, да? Пусть попасть в ученики, некоторые думают, это значит, чтобы я попал, понимаете? То есть он подходит и будет.
А если правая полукопица болит, что делать? А если левая? А если у мужа болит, что делать?
Попасть в ученики означает меня по полную катушку использовать. Попасть в ученики означает вот лекцию слушать и выполнять, и вот и все нормально. Нет никаких проблем в этом. Люди хотят лично как-то. Означает, они хотят эксплуатировать. Ну, используют. Мы сами себе не замечаем. Жадность ведь в этом тоже есть. Как можно реализовать себе среди, если у тебя следующий психотип? 50% кшатрия, 40% вайши, 10% шудры. Молодцы, у вас такие с юмором вопросы. Надо немножко покомандовать, потом чуть-чуть позаниматься бизнесом и совсем немножко поработать. Вы поймите, что такого не бывает. Вот то, что вы написали, такого не бывает, понимаете? Я же вам объяснял, как эти психотипы формируются. Что один человек, а допустим, если верхний психический центр разума работает активнее всего, это значит, что у человека как бы вот такое мышление. И он склонен быть ученым. Не бывает так, что активнее всего вот этот психический центр и этот психический центр. Такого не бывает, понимаете? Какой-то все равно активнее. И это не поменяется в течение жизни, потому что это врожденно у человека, понимаете? Это как его психическая структура. Не бывает так, что у меня, допустим, голова круглая, квадратная и вытянутая одновременно. Понимаете? Не бывает. Что-то одно преобладает и является стержнем всегда в жизни, понимаете? Вот так вот это бывает. По-другому никак не бывает. Поэтому не выдумывайте, просто развивайтесь, и постепенно вы свой стержень поймете. Или вы двухжилые, или трехжилые, или трехжилые. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, если назначена операция по удалению миомы, можно ли данную болезнь победить как-то по-другому, без операции? Я вам по секрету скажу, потому что я не имею права, ну, с медицинской точки зрения этим заниматься. Понимаете, потому что лечение камнями у меня не медицинская деятельность. Потому что медицина еще вообще не знает, что это такое. Она вообще не понимает, что это лечение. Мне еще придется это доказать, как бы, это целый труд. Но вот буквально последние полгода у нас настолько высокие результаты пошли по онкологии, по любой, что вот миомы рассасываются практически у всех. Ну, я не знаю, сколько там, 90%. Причем даже вот такие вот огромные миомы, очень большие, там по 10-15 недель, рассасываются все равно. Поэтому лучше всего приехать и полечиться. И это не то, что я рекламу делаю, просто хочу вам помочь, чтобы все у вас нормально в жизни было. Поэтому лучше операцию, конечно, не делать, лучше всего лечиться консервативно в таких случаях. В своих лекциях вы говорите о том, как важно соблюдать режим дня. Скажите, пожалуйста, текущее время на часах является ли истинным? Знаете, я вам что скажу? Как определить истинное время на часах? Оказывается, есть способ. Возьмите календарь свой, там есть время восхода, время заката. Сложите их вместе, эти два времени, и поделите на два. А потом времени восхода прибавьте вот, поделенное, ну часть вот этого, и получится зенит. Ну, зенит настоящий. Я понял. И математики. Еще раз. На календарнике есть время восхода и время заката. Надо их сложить, поделить на два. Получится половинка. Вот эту половинку надо прибавить к времени восхода. И получится зенит. Время 12 часов дня получится, понимаете? Все. Настоящие 12 часов дня. По сколько часов у вас настоящие 12 часов дня? Допустим, в Москве я так провел такую процедуру, и оказалось, что 12 часов дня в 12:25 там в Москве. А у вас сколько, я не знаю. Вы посчитаете сами. Могут быть люди смешанных типов. Смешанных, то есть, понимаете, он как светофор. У него, то есть, у него красный цвет здесь горит, потом раз, желтый загорелся, а здесь красный начал гореть. Могут быть смешанных типов? Нет. Люди могут проявлять разные качества характера. У него есть качество вайши, кшатрия. То есть он может быть руководителем, бизнесменом, понимаете? У него есть эти качества. Он может работать руководителем, но ему не нравится. Он может работать бизнесменом, но ему не нравится. А вот если он, допустим, начинает изучать, как правильно жить, ему это очень нравится. Значит, ему надо быть психологом, астрологом, священником, там, преподавателем и так далее, ученым. Понимаете? Есть стержень жизни, то есть сильное удовлетворение человек испытывает от этой деятельности, но чувствует, что это его путь. Вот это и есть стержень, понимаете? А человек может иметь как возможности заниматься чем угодно, в принципе. Он может и это делать, и хорошо, и то, но это не значит, что у него все поделено. Стержень человека в жизни один, понимаете? Его невозможно поменять. Вот это вы усвоите, пожалуйста, потому что вы не усвоили за всю лекцию этот вопрос. Как отличить горечь на жизненном пути, если стараешься жить правильно, от препятствий, предостережений, которые говорят о том, что ты идешь неправильной дорогой? Очень ценный вопрос. Спасибо. Смотрите, бывает так, что ты получаешь горечь, допустим, в отношениях между мужчиной и женщиной. В отношениях начинается горечь. И как определить, это твоя половина или это просто чужой человек для тебя? Вот как определить? Определяется это с помощью сердца. Возьмите сядьте, расслабьтесь. И посмотрите себе в сердце, тепло там или холодно. Посмотрите, что сердце говорит. Хороший человек или плохой, теплый, то есть родной, близкий человек или чужой. Если сердце говорит, твой человек, все нормально. Сердце говорит. А если сердце ничего не говорит, там пусто, выросла капуста, значит, надо молиться. Молиться, молиться, молиться. И в какой-то момент ваша психическая энергия из башки уйдет в сердце. Потому что башка говорит, да твой, твой, мой, это мой. Нравится, люблю я его, мой. Понимаете? Не работает система. Надо из башки силу перед сердце убрать. И сердце говорит, не твой. А почему не мой? А потому что не любит он тебя. И ты раз смотришь, правда, он играется в любовь, но не любит. Нет у него ответственности. Если ты женщина смотрит, мужчина делает вид, что все хорошо, но внутри у него нет ответственности по отношению к ней. Не хочет он ей жизнь свою подарить. Значит, чужой человек, не тот. Бог, не... потому что Бог-то как людей сводит. Мужчина хочет семью создавать. Он хочет жить с ней, понимаете, а не просто пользоваться ей. И она тоже хоть, она верна ему становится, доверяет ему. Вот значит, здесь свела судьба. Сердце это подсказывает, понимаете, вот здесь внутри. Сердце подсказывает. Сердце, когда человек помолился сильно, искренне помолился Богу, а если не умеете молиться, тогда надо просто застрелиться. Понимаете? Потому что никак не определишь, невозможно. Надо учиться жить правильно, понимаете, учиться жизни. И поэтому, когда человек... Сердце подсказывает, он чувствует вот так вот. Все. Значит, твой человек. Но ругачка будет сначала. Припилька будет, тяжело будет относиться друг к другу. Потому что отношения, когда ценные между людьми, ценность есть в отношениях, они сразу отношения воспринимают очень остро. Понимаете, они хотят, чтобы они были правильны, поэтому они спорят сначала, рассуждают, как правильно. И у них идет притирка, то есть она может длиться год где-то, допустим, а потом постепенно раз, и они начинают чувствовать, что они очень ценны друг для друга. И они это значит, что пора уже жениться. Понимаете? Сердце подсказывает. Или, допустим, ты работаешь на какой-то работе, там хорошая работа твоя, но тяжело очень, тяжело. Когда человек своим делом занимается, ему сначала очень тяжело. Женщина, когда, допустим, хочет, ну, как молодая девушка, еще как бы неопытная, она хочет, допустим, быть женой.
И ей очень трудно, и вот мужа слушаться трудно, и на кухне готовить очень трудно, и убираться по дому очень трудно, потому что когда человек свое все делает, ему всегда очень трудно. Но хочется, нравится, потому что чувствуешь удовлетворение, когда это сделал. Женщина, допустим, когда на кухню заходит, там бардак, у нее ноги подкашиваются сразу. Почему? Потому что она чувствует, сколько работы там нужно сделать, чтобы там была чистота. Но это ее, потому что она хочет этой чистоты. Потому что мужик на кухню заходит, смотрит бардак. Ему по барабану, бардак там или нет. Ему главное, чтобы жрать было, понимаете? Вот. И это мужская природа так работает. Ему кухня не интересна, ему интересно, чем в холодильнике лежит. А женщина, она заходит на кухню, она не в холодильник смотрит в первую очередь, а смотрит, чисто там или нет. Все на месте стоит или нет. Понимаете, значит, природа так вот работает. Человек, допустим, пришел в больницу, чувствует, что это его, он изучает, как здесь все работает, неинтересно, как вот они лечат, значит, это его. Он чувствует, это его природа, понимает, сердце запело, забилось, ему нравится там, понимаете, он хочет этим заниматься. Или, допустим, в анатомичку пришел, и сердце забилось, ого, как они там препарируют, интересно. Он трупа не видит, он видит работу саму, вот ему нравится такая работа, значит, в анатомичке надо работать. У каждого своя природа, понимаете? Невозможно ее куда-то деть, невозможно. Вот она есть, и она есть, ее просто надо найти. Чтобы ее найти, надо сердце свое открыть. Чтобы сердце открыть, надо что-то для людей начать делать, не для себя жить, понимаете? И все откроется тогда. Как это определить? Твое или не твое? Горечь когда? А когда испытание? Вот этот другой как бы момент сейчас тоже хочу определить. Допустим, встречаешься с девушкой, и одни трудности в отношениях. Одни трудности, одни сплошные трудности. И тут препятствия, и там препятствия. И родители против, и эти против, и жить негде. И то, и все. Надо сесть и сердце слушать. Сердце говорит, не твой человек. Значит, надо закончить отношения. Просто честно взять и закончить. Пусть у тебя есть привязанность, тебе хочется быть с этим человеком. Но сердце холодное, там пустота, значит, надо закончить отношения. Значит, это ошибка. Понимаете? Есть другой способ определить. Допустим, ты с парнем встречаешься, потом оказалось, что у него уже есть девушка. И он с ней какое-то время уже живет вместе. Хотя молчал, об этом ничего не говорил. Знаешь, не твой человек. Потому что когда ты с человеком встречаешься, и он занят, это значит, Бог уже тебе показал, что это чужой. А если этот человек тем более женат, то вообще подальше от него держись. Он всю твою жизнь разрушит. Чужой человек уже занятый. Понимаете? Есть разные способы определить, твой человек или чужой. Но сердце всегда скажет правду, в любом случае. Какой бы способ определения ни был. Есть законы жизни, их надо знать. Нельзя с женатым человеком связываться. Если он женат, если он разведен, они уже забыли друг друга, тогда нет проблем. Это видно по человеку, понимаете? Но если ты увлеклась, ты сильно замуж хочешь, тебе все равно женат, не женат, ну тогда получишь, значит, себе счастье в жизни. Имею кошку, которой 16,5 лет. За последний год она сильно сдала. Но с естественными потребностями справлялась хорошо. На днях у нее раздула челюсть. Думали зубы, но доктор прочистил и сказал, что саркома. Как понять, где заканчивается милосердие и начинается эгоизм? Хороший вопрос. Ты кошку имеешь, значит, надо бороться за ее жизнь. Нет другого способа понять. Если ты взял кошку, значит, не только ее попу надо целовать, когда она мурлыкает, понимаете? У ней может быть и саркома, и все что угодно, понимаете? И понос судороги, смерть у ней тоже может быть, потому что она живое существо. Вот, поэтому надо просто заботиться, и в этом заключается милосердие. Часто люди кошку берут, кота берут, и значит, сразу ему отрезают кое-что. Чтоб не бегал. Понимаете, это эгоизм. Если кота берет, значит, пускай бегает, орет. Ему нужна кошка. Он жить тоже хочет. Он полноценной жизнью хочет, кошачьей жить, понимаете? Поэтому веды советуют, что животные должны жить или в коридоре, если нет, допустим, своего дома. А если есть свой дом, лучше всего животные должны жить на улице. Потому что если что-то надо, они сами свои потребности будут удовлетворять.
Человек не должен быть обременен животными потребностями кого бы то ни было, понимаете? Хотите жить рядом с кошками, собаками, селитесь на своем доме и живите там, пускай они бегают вокруг вас. Это хорошо, это естественная жизнь. Но когда кошка живет рядом с тобой на подушке и какает на нее, это уже не естественная жизнь, потому что ты чем-то от кошки отличаешься. С кем мы общаемся близко, такими мы становимся. Человек должен держаться от животных подальше, потому что он перенимает от них вкус к жизни. Понимаете, если вы с кошкой в обнимку живете, это опасно для психики. Вкус, животный вкус счастья постепенно прокрадется в свою жизнь. Надо быть очень осторожным по отношению к животным. И от них надо заботиться, это факт, но не надо слишком свою жизнь пускать. В процессе развития человека кшатрий в следующих жизнях может стать брахманом, бизнесменом, кшатрием. Если вот в этом вот заключается ошибка. На самом деле кшатрий не может в следующей жизни стать брахманом. Он будет в следующей жизни опять кшатрием. Понимаете, но если человек стал духовно развитым человеком, то он становится выше всех этих сословий. Он становится слугой Бога. Эта категория особенная, она стоит выше всего. Психическую природу даже в течение нескольких жизней поменять очень сложно. Веды описывают, что есть такие случаи, когда человек в результате тяжелейших аскез в следующей жизни становится брахманом в кшатрии, и вайшья становится брахманом. Такое бывает. Человек поднимается на одну категорию, на одну ступеньку вверх, но поймите, что это не просто и не дешево так сделать. Поменять свою природу очень сложно. Поэтому человек должен ее раскрыть и просто жить и действовать. Но надо понять, что наша главная природа – мы души, понимаете? Мы души. Потому что все, что я вам описываю сейчас, это материальная природа, тонкоматериальная природа. Главная наша природа – это природа души. Все мы обладаем сознанием гораздо выше всех этих четырех категорий. И когда человек начинает работать над собой, заниматься духовной практикой, он становится постепенно выше всех этих категорий, он становится святым. Человеком, который должен давать людям духовную чистоту, понимаете? И человек может всю жизнь, допустим, я знаю одного врача в Индии. Пример такой простой. Человек чем занимается? Земледелием. Но так как он развился как личность, духовно развитая, чем он занимается? Он 4 дня в неделю земледелием, он себя на жизнь собирает для земледелием, а потом люди по 500 человек в день выстраиваются в очереди, он сидит, у него куча корней вокруг него, и он каждому корень свой дает, там, или кору, и говорит, вот это так принимать, вот это так, и люди от рака вылечиваются, там, от чего хочешь, понимаете, он всех лечит бесплатно. Вот такой человек, у нас на сайте есть информация о нем. В разделе «Благости». Почитайте. Я уже увидел несколько удивительных случаев выздоровления с помощью его вот этого лечения. Люди ездят просто, лечатся. Так вот, он по природе, кто он? Вайшья по природе, чем он занимается-то? Он сажает, то есть он по природе бизнесмен, вроде бы. Он сажает, когда человек земледелием занимается, это природа бизнесмен. Но так как он развился как личность, он стал святым человеком, он просто взял себе служение людям и Богу, он лечит людей, понимаете? И это уже природа, она более высокого духовного порядка, понимаете? Которую нельзя считать обычной работой. Вот обычная работа – это то, о чем мы сейчас с вами говорим. Но человек может развиться и стать кем угодно в результате своего духовного развития, понимаете? И это совсем другая, это высшая природа, связанная с душой. В процессе развития человека кшатрий в следующих жизнях может... Да, вот все понял, так дальше читаю. Если в молодости был интерес к экономике, а с годами больше интересует медицина. И хочется помогать людям. Это меняется что-то в предназначении? Это не меняется что-то в предназначении. Это меняется что-то в понимании предназначения. Потому что в молодости человека интересовали деньги. Деньги всех интересуют, понимаете, мы все экономисты по природе. Мы все повара по природе, потому что кушать любим. Деньги интересуют, мы все экономисты по природе. Но когда человек развился, ему захотелось стать врачом. Это значит, его природа вот такая, понимаете, потому что он развился, он понял себя лучше. Пытайтесь себя лучше понять, как это заключается в мире. Развивайтесь. Скажите, пожалуйста, что
учесть при раскрытии своего предназначения, если 6 планет в гороскопе в одном знаке? Ну и что, у меня 5 планет в своем знаке, что это меняет? Это ничего не меняет. Просто есть такое понятие, как бы, если много планет в одном знаке стоит, это значит, что человек в прошлой жизни совершал много аскез. И у него какая-то внутренняя, как бы, часть его психики, его личности, она как-то очень сильно развилась. Но это нельзя однозначно сказать, какая это природа. Это важно знать, что такой человек может в конце жизни отречься от всего. То есть у него есть саньяса-йога, это как саньяса, то есть отречение, йога-отречение. Это да, но само по себе за природу это не говорит. Не надо мне про диагнозы прошлые говорить. То есть это у меня на сайте есть в Аюрведа Радио, есть консультации в прямом эфире. Там вы можете все свои диагнозы спросить, и мы вам скажем, лечим мы это или нет. У меня есть врач с моего центра, он консультирует на сайте в прямом эфире раз в неделю. И все ваши диагнозы вы спрашиваете у него, он вам ответит. Просто звоните, просто пишите, просто во время общения можете ему на скайпе вопрос задать или позвонить ему сказать. На первой лекции вы упомянули о том, что потеря обоняния – это болезнь. В детстве я часто болел простудными заболеваниями, и весь осенне-зимний период нос был заложен. Ну ладно. Мы не про обоняние сегодня говорим, ребята, ну что вы. У нас другая тема совсем. По планетам, какой планет находится Литва? Я думаю, что там сильны Сатурн и Марс в Литве, две планеты. Поэтому люди там достаточно собранные, такие, немножко напористые. И трудолюбивые. Такая характеристика. У Латвии Венера самая сильная планета, я уже говорил об этом. И я думаю, также то ли Меркурий, то ли Луна. Ну, то есть у Латвии очень сильно, то есть есть про них планеты брахманические, то есть Венера, Меркурий, Луна, Юпитер – это брахманические планеты. Планеты людей, которые склонны к достижению истины, к наукам и все прочее. Латвия такая страна, что очень сильная склонность людей к знанию, очень выраженная склонность людей к знанию. Это дает Венера такую склонность. И, по-моему, Луна все-таки. Все-таки Луна здесь выражена. Да, Венера и Луна. Поэтому женщины очень красивые, а мужчины не очень. Это факт. Потому что это две женские планеты, Венера и Луна. Оно дает женщинам, которые рождаются в этой местности, дают все. То есть в Латвии женщины все имеют. То есть они имеют все достоинства. Потому что две женские планеты управляют страной. И поэтому женщина-президент, да? Была. Вот. Это признак Латвии. То есть очень сильно выраженное женское начало в стране. Поэтому страна, она своей армии даже, по-моему, не имеет, да? Так иначе, это выраженное женское начало в стране. Но зато страна интересуется знанием, потому что это две брахманические планеты. И люди очень сильно интеллектуальные здесь живут. Очень интеллектуальные люди, которые миролюбивы по природе, не склонны с кем-то сражаться, там, воевать и так далее. Как можно затушить свечу, не оскорбив при этом солнце? Хороший вопрос. Не вот так. Надо просто вот так помахать рукой. Все вы прямо знаете. Есть какие-то тонкости. Под влиянием какой планеты Литва сказал уже, Латвия сказал, есть ли возможность завтра вечернюю лекцию начать пораньше? Нам Вильнюс надо вернуться быстрее. Ну вы даете вообще. Марс работал, да. Бизнес надо вернуться, мужик, давай лекцию пораньше. Из Литвы переехали на лекцию. Лекцию пораньше, понял? Мы вас приглашаем. Надо приехать.
Марс работает. Нормально. Но я боюсь.
Ну ладно. Давайте желать всем счастья. Вроде бы все записки я сегодня ответил на все вопросы.
Завтра утром у нас правильное отношение к своим обязанностям. Будем говорить о развитии черт характера и так далее. О характере будем говорить, о том, как развивать себя как личность. Какие черты характера, что дают. Будем об этом говорить. Давайте, пазлы надо идти. Все остальные силы прямо. У нас еще 15 минут есть. Спасибо вам. Я хотел бы вот что вам сказать. Понимаете, что мы что-то в своей жизни потеряли. И то, что мы потеряли, наша потеря заключается в том, что мы настоящей жизнью не живем. Ко мне один молодой человек, хороший, симпатичный, сегодня приходил на консультацию, он жаловался, что какая-то сила заставляет его играть в компьютерные игры. И он хочет от этого избавиться. И это на самом деле не только его проблемы. Потому что мы все жизнь свою променяли на игру. Ну почти все, большинство. Мы не живем. Потому что жизнь в разуме находится. Понимаете? Мы приходим домой, что мы хотим делать в свободное время, чем мы занимаемся. Вот время чуть-чуть появилось, что мы делаем? Телевизор включаем. Что мы там смотрим? Как кто-то живет. Понимаете? Мы смотрим там на чужую жизнь. Это же игра, это не жизнь. Потому что настоящая жизнь начинается тогда, когда человек начинает сражаться со своей судьбой. Что, вы телевизор смотрите, вы с кем-то сражаетесь, нет? Нет. Почему так много беспокойства в жизни? Почему так одолевает все? Почему сомнения, жить с этим человеком или нет? И работать там или нет? Моя работа или нет? Детей как воспитывать не знаю. Кругом одни опасности и страхи. Почему так много сомнений? Потому что жизни нет. Мы искусственной жизнью живем, понимаете? Дети чем наши занимаются? Слоняются по улице. На этих досках прыгают, катаются. Когда на работу хожу, я на Арбате работаю, каждый день одно и то же вижу. Вот так вот красный едет такой, едет. Прыгнул там, перевернулся на 10 раз, там, раз, попал на нее. И смотрит, петух, герой, все, победил себя. Ну хорошо, ну попрыгал ты там, сколько у тебя там запаса, ну попрыгал. Но ведь что-то более важное в жизни есть. Ведь скоро надо прыгаешься, надо будет жениться, работу себе искать. Понимаете? Игра, она должна какую-то часть жизни существовать. Конечно, дети должны играть в жизнь. Но когда этот человек должен начать жить, понимаете, с какого-то возраста ему надо начать жить. В этом проблема-то заключается. И жить не означает телевизор смотреть, не означает соседками сплетничать возле подъезда, перемывая все косточки. Понимаете, это тоже не жизнь. Жизнь означает, что человек начал сражаться за свою судьбу. Вот это жизнь. Как ребенку своим помочь? Болеть ребенок. Как помочь ребенку найти себя? Как помочь мужу перестать гниться? Как помочь себе удержаться на работе? Как помочь себе от рака избавиться, там, или еще от какой-то болезни? Как себе помочь? Для этого надо начать жить. И живет человек в звуке. В звуке он живет. Не во взгляде, как мы смотрим везде. Не в руках там что-то делает. Понимаете, человек живет в звуке. Вот здесь вот. В звуке. И звук исходит из сердца. В этом жизнь заключается. Поэтому что значит жизнь? Это значит победа над судьбой. Понимаете? Веды такое сравнение приводят, что когда человек, допустим, лев гонится по пустыне за страусом, страус видит, когда он уже убежать не может, он останавливается и голову в песок, бац, и все, его не видно, значит спасен. А он за заднее место, хватит, готово. Понимаете, в этом заключается проблема. Ведь это наша жизнь. Мы голову в песок часто прячем. Как можно засунуть голову в песок? Надо посудачить с соседками, полегче станет. Или посмотреть телевизор, полегче станет. Допустим, чем ужаснее там вещи происходят, тем больше тебе облегчения. Типа не только у тебя так плохо все. Понимаете? То есть это называется голову в песок. Или, допустим, другой способ: голову в песок. Хряпнул и в кровать. Или пошел гулять. Вот. Третий способ, следующий способ: голову в песок. Обожраться вечером. Голова тупеет, потому что вся энергия из головы спускается в желудок. И сесть вот так. Понимаете? Есть много способов голову в песок опустить, понимаете? Это все называется не жизнь. Это означает поражение. Человек только временно может как-то быть удовлетворенным. Потому что каждую секунду своей жизни человек должен сражаться за свою судьбу. Единственный способ сражаться – это молитвы или позитивные настрои. Понимаете, если у нас внутри столько силы, вы не представляете, сколько силы у нас внутри есть. Особенно если мы эту силу понимаем, как правильно культивировать себе. Допустим, вы чувствуете, что у вас беда, беда приходит в ваш дом, там человек близкий очень сильно болен. Поставьте иконку святого, который побеждает эту беду. На каждую беду есть свой святой. Во всех духовных традициях это есть. Понимаете? Поставьте эту иконку перед собой и победите свою судьбу. Сядьте напротив этой иконки и начните желать всем счастья, если у вас своей молитвы нет. Или молитесь Богу так, как вы можете. Неважно, в какой традиции, понимаете? Неважно, в какой традиции этот святой находится. Главное, чтобы он мог победить эту беду, которая у вас есть. Допустим, он рак лечит или там еще что-то делает. Понимаете, если вы будете просто сидеть и эту молитву звуком повторять, то в какой-то момент вы почувствуете вот здесь в сердце, что справляюсь. Сила пошла внутрь, понимаете? Сомнения долго будут гложить. Месяц молитесь, второй, третий, а потом раз чувствуете, пошло. Сила пошла, справляюсь. Сначала это будет ощущаться просто психически. Потом, допустим, вы вылечиваете таким образом наркомана сына. Потом вы начинаете смотреть, что бац, что-то на него действовать пошло. Он не хочет уже идти колоться там и все прочее, понимаете? Это у нас сила внутри необъятная есть. И эта сила называется настоящая полноценная жизнь. Настоящая полноценная жизнь. Надо в какой-то момент начать жить, понимаете? Хватит уже смотреть телевизор. Надо начать жить в какой-то момент. И в этом заключается самая главная идея судьбы. Когда человек жить начинает, у него открывается, кем ему работать. У него открывается, как семье помочь. У него открывается все на свете, все, что хотите. И человек по-настоящему счастливым становится. Потому что счастье наступает настоящее, когда человек живет внутренней жизнью. Именно вот эта внутренняя жизнь и является настоящей. Потому что все вот это вот мелькание вокруг, понимаете, это сплошной обман. Вот там вот внутри жизнь настоящая находится. И вот сейчас мы с вами попытаемся этой жизнью пожить. У кого нервы выдержали до конца. И сели прямо. Фонарь поднимала вверх. Не бойтесь своих недостатков. Не надо ничего бояться. Курите, пьете, там, что хотите делайте. Раком занимаетесь каждый день. Никаких проблем. Вообще никаких проблем. Не бойтесь себя. Не бойтесь ничего. Просто начните вот этот вот процесс. Себя не надо осуждать, это бессмысленно. Просто начните этот процесс. Постепенно сила появится. И вся эта сила вышибет всю дурь из головы. Все уйдет. Ничего не останется. Солнце счастья и знания останется только одно в вашей жизни. И больше ничего не будет. Надо просто начать себя побеждать понемножку, понимаете? И постепенно победа придет. Нужно просто постараться.